Добрый вечер. Да, пожалуйста, рассаживаемся удобно. Мы продолжаем нашу тему. Сегодня, скорее всего, присутствуют новые гости у нас, которые вчера не были. Да, я прав, поднимите руки, кто вчера не был, кто сегодня бежал. Да, так лучше. Так лучше. Итак, вчера была тема близкая к теме самоосознания. Мы описывали структуру человеческой личности, различные уровни сознания, как человек себя проявляет на том или ином уровне сознания. Кто он? Он разный. С уровня чувств он ведет себя вот так, мы говорили, а с уровня ума уже он по-другому представляет все и ощущает. С уровня разума это другое мировоззрение, другое представление. То есть человек может сам вступать в некоторые противоречия с собой. Он может одно иметь мнение, потом менять его, и не понимает, как это вообще происходит с ним, почему так. Ну, обычно вот молодые люди, они имеют одно понимание мира, а чуть повзрослее уже другое. То есть платформа какая-то иная. Больше опыта, больше практичности мы говорим, но вот в соответствии с нашей как бы вот схемой ведической, тут описываются уровни сознания, чувственный, умственный, разумный. То есть есть чувство, восприятие, есть ум, который связан с энергией чувств и настроен на приятные ощущения. А неприятное отвергать, так он будет работать. Все приятное примет, все неприятное отвергнет. При этом ему все равно, хорошо это или плохо. Главное, чтобы было приятно. Это функция ума и чувств. Но разум может различать между тем, что полезно, что вредно, что хорошо, что плохо в конечном итоге. Результат. Например, разум, запрограммированный на здоровье, он будет отличать, какую пищу принимать, какую не принимать, курить или не курить, пить водку или не пить, или сколько пить. Это уже функция разума, регулировать вот эти вот вещи, которые могут быть опасны, вредны или полезны. И само же сознание человека, или я, вот это духовное, его платформа, его суть наша, она как бы может передвигаться по этим уровням, по этим этажам. То есть такой лифт сознания существует. Вот он постоянно здесь вот так вот курсирует. Снизу вверх, он то вверх, то вниз. Вот иногда мы просветление какое-то получаем. А хорошо бы все-таки вести здоровый, чистый образ жизни. Хорошо бы не ссориться, не ругаться, не гневаться, не оскорблять никого, подавлять себе агрессию. Хорошо бы так. Разум нас иногда вот так вот программирует. А иногда мы опускаемся на уровне чувств, чувствуем, как неприятно, терпеть невозможно, мы начинаем скандалить, что-то говорить, гневаться, и потом разум снова включается после этого, ну зачем же я все это сделал? И таким образом у нас процесс вот такой замкнутый происходит. То я хороший, то я плохой, я сам не знаю, какой я уже, запутался в себе, уже устал от самого себя, горе от ума называется. И хорошо мы говорим только об одном человеке, но когда их два, близких отношений, возникает очень сложная композиция. Институты мира работают, психологи, с тем, чтобы гармонизировать жизнь двух людей всего в семье. Ну и как? Безуспешно пока. Сложная картина. Почему? Потому что непонятно остается вот в этой как бы классификации, что же все это их связывает, объединяет, потому что у всех разные типы чувств, разные типы ума, разные вкусы, мы говорим. Насколько они совместимы. Вот мы ищем людей совместимых, а невозможно найти полностью совместимых людей. И более того, когда они полностью совместимы, им скучно общаться. Неинтересно, как выясняется. Но они не хотят такую пару. Им нужно, кажется, что-то остренькое, какое-то интересное, знаете, вот где есть какая-то борьба, и кто в доме хозяин и прочее. Интересно, со скалкой разбираться иногда. Как раз остроты человек ищет. И то есть, что же объединяет людей с разными пониманиями, с разными ощущениями? Что их объединяет, что их разъединяет? То есть, должны у нас быть у всех одинаковый вкус? Мы говорим, скажем, нет, конечно же, это невозможно и не нужно. И тем не менее, хочется найти такую пару, где бы я чувствовал себя, как со второй половинкой, комфортно. Но вот представление о второй половине сейчас странное очень. Где-то, не знаю, что-то люди читают, либо кого-то слушают, но теория такая распространяется, что где-то в этом мире есть у меня вторая половина. Знаете, вот тут вот, желание, моя именно вторая, точно моя половина. Как вот я хочу.
Мне просто нужно найти ее. Вот рыскать нужно по всем дискотекам, по всем клубам, как-то вот активно себя вести, в интернет залезть туда, там. И наверняка где-то я найду эту вот, вот вторую, эту вот половину, понимаете, желанную. А когда-то люди не думали об этом, они женились в одной деревне, все делали. Обычно. Иногда редко с другой деревни брали там себе жену. В одну деревню справляли все свои необходимые потребности. Там брачные, общение. Все хватало, и разводов даже не было.
Сейчас с нашими возможностями, средствами массовой информации, с транспортным передвижением, скоростными самолетами, такие вот мировой платформой уже общения, мы не можем найти себе вторую половину. Странно, правда же? Почему? Потому что представления странные об этом. Сейчас мы немножко поясним. Что же имеет в виду человек, как вот я сейчас понимаю, современный, когда говорит о своей второй половине. Я сейчас покажу ее вторую половину. Вот я ее несу. Вот это моя вторая половина, как вы понимаете. А вот это я. Я вам покажу, что такое вторая половина. Смотрите, как. О, как хорошо. Смотрите, как удобно. Вот именно такая мне и нужна половина-то. Вторая. Можно просто расслабиться, видите, вот очень хорошо. Вот такое представление, то есть комфорт. То есть человек, который вот все понимает, мои мысли, все желания исполняет их. И они вот живут как сыр в масле, просто катаются. Вот такая вторая половина. Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что такая половина есть. Конечно, вы можете ее получить, говорится, но должны ее сначала создать. Этот стул кто-то сделал, понимаете? Какой-то дизайнер работал вообще-то над этим. И немалое время. Вы берете одну половину, так сказать. Это вот такая щебенка, видели такую? Такое угловатое, такое у него свой характер, понимаете? Вот такое свое эго существует у человека. И он неуступчивый обычно, он молодой такой человек, он эгоистичный. И другая такая же половинка, очень привлекательная. Но с другими же углами чуть-чуть не очень-то совпадают, знаете, если их вот примерить, то никак никакого совпадения не бывает. И они хотят быть вместе. Ну и хорошо. И вот брак означает, что такие близкие отношения, что они начинают вот близко очень общаться, вот со скрежетом, со скрипом, с песком, с искрами, вот так вот начинают работать год за годом. А потом так обтачиваются лет через 20-30. Это такая, знаете, в руке такая приятная галька такая. Вы море видели? Это такая галька. Вот, вторая половина, вот она, получаете ее. Вот, она готова уже. То есть как бы это надо заслужить. Несомненно, есть это, но мы должны знать, что это плод каких-то заслуг. Открываем ведические книги. И там описывается, как обрести счастливую семейную жизнь, безупречную. Ой, я, кажется, секрет проболтал. Я не должен был это говорить. Но только для Екатеринбурга хорошо договорились. Только вот в этом зале и все, больше никому не записывайте даже, чтобы никто не прочитал. Но это древние книги. То есть жена входит в погребальный огонь мужа. Вместе с ним сгорают в погребальном огне. И тогда с дымом этого костра их души уходят на высшие планеты Вселенной. И там миллионы лет они наслаждаются счастьем небесным. Такая у них карма, такая заслуга, понимаете, если вот они такие вот, такая любовь, такой поступок их возвышает обоих. И черпав там все плоды этого благочестия, они потом спускаются на эту землю еще с запасом каким-то хорошим. Рождаются здесь как мальчик и девочка, вырастают, встречаются, женятся и живут идеальной счастливой семейной жизнью. Это заслуга называется. Вот можно уже начать что-то делать в этом направлении. Такой секрет у нас. Можно уже готовить погребальный костер, там, ну, прочее, ну, позаботиться. И в следующей жизни вы как раз получите вторую половину. Понимаете? Вот так веды говорят. Или другими словами, жена получает мужа такого, какого заслужила. Часто женщина может слышать другое. Как я это заслужил вообще? Я что, такое заслужила, что ли? Обычно не так говорят. Такого мужа? Ну да, мы сейчас поговорим, что же такое мужчина и женщина. Мы напомнили просто, о чем мы говорили вчера. И связующее, конечно же, это сверх-я. Все, что связывает нас всех вместе. Вот мы чужие люди, да? Не совсем так. Не совсем так. И совсем даже не так. Чужие в том смысле, что можем не знать друг друга пока. А если узнаем, это может быть и не так. Это вопрос знания. Знание и невежество существует. В невежестве мы все чужие. В знании мы не чужие. Просто не знаем друг друга. И вот это знание друг друга или сверхзнание, когда мы относимся благоприятно
благо каждому живому существу. Вот это связывает людей в единую семью. То есть есть мужчина и женщина, маленькая семья, есть еще большая семья. Что же нас людей всех связывает? Жить вместе. Мы как-то интуитивно чувствуем, что вместе все равно нужно быть, лучше быть вместе, чем вот как-то вот отдельно. Отдельно мы как-то слабы, мы боимся существовать. А вместе мы сильнее. Это так и есть. Вот это связующее должно быть осознанно. Например, шанс любить по выбору у человека есть только один раз в жизни. Выбор. А потом нет. Ну вот, влюбился мальчик, влюбилась девушка, влюбились оба. Хорошо, вот их выбор, они женятся, все, они счастливы. Это соответствует их желанию. Прекрасно. Теперь они муж и жена, у них рождается ребенок. Ребенок рождается, ну всякий, родится ребенок может. Может быть плохой, может быть хороший, может быть больной, может быть здоровый. И вы должны любить его такой, как он есть, без выбора. Выбора уже нет. Принимаете любого. Рождается другой ребенок, он совершенно другой будет. Его тоже будете любить так же. И третьего, и десятого, и пятнадцатого, и двадцатого. Если сколько бы их ни было, вы будете их любить. У вас выбора нет, любить или не любить. Любить надо всех. Потом они подрастают немножко, приводят в дом друзей. Вы таких друзей не выбирали, не так ли? Вам приходится любить этих друзей тоже. Конечно, вы можете как-то там корректировать, но тем не менее вы принимаете этот выбор своих детей. А потом ваш мальчик, ваш сын приводит в дом девочку и говорит, это моя невеста. А вы уж точно такую невесту не выбирали. Ну никак вообще. Если бы вот вы выбирали, вы же, конечно, получше бы выбрали, правда же? Или девочка, мальчика говорит, мой жених, мой будущий муж. И думаете, боже мой. И вам приходится принять это тоже. Но в семье столько сложностей, потому что у вас уже выбора нет, вы должны просто любить, дальше продолжать. Потом рождаются внуки, если так все это продолжать описывать, вы должны полюбить очень много, не так ли? Без всякого выбора, просто должны это сделать. Как мама, как бабушка, как прабабушка, как пра-пра-пра-прабабушка, как пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка и пра-пра и так далее, и так далее, и так далее. Если уже пра-пра в какой-то степени, в кубической, то вы уже любите всех, понимаете, для вас все родственники. Видите, нет чужих людей, оказывается, в этом смысле слова. Но выбор означает именно мужчина и женщина. Это единственный выбор по любви. Все остальное без выбора мы любим. Такое устройство этой жизни, нашей жизни. Поэтому любовь мужчины и женщины довольно узкое понятие. И на санскрите называется это устройство жизни гриха. Гриха означает дом. Дом. И также означает замкнутое пространство. Вот потолок, стены, окна, все, двери, замкнутое пространство. И грех означает также замкнутое стереотипное мышление. То же самое. Все это синонимы. Это с греха. Как только мужчина и женщина встречаются, молодые, интересуются друг другом, влюбляются, они сразу планируют именно греха. Свой отдельный дом, свой отдельный мир, отгородиться от других, своя собственность. Это первый шаг вот в какую-то самостоятельную жизнь. И они хотят быть счастливы друг для друга, не больше этого. Но тем не менее древние книги говорят, так не делайте. Вернее, это первый шаг, вы его сделаете, все равно у вас будет свой дом, у вас будет своя комната, будут свои окна, свои шторы, своя мебель, свою недвижимость, свои деньги. Но каждый день вы должны кого-то накормить. Это древние книги говорят. Накормить просто из голодных людей. Как? Вы же обедаете каждый день? Конечно, обедаете. Значит, готовите. Готовите. Перед тем, как поесть, пообедать, вы должны выйти на улицу, взять вот такой микрофон и громко сказать, кто-то голодный есть? Конечно, если скажете это в Екатеринбурге, все от вас сразу шарахнутся просто. Что? Непонятно, о чем это речь, что он хочет. Какой-то мотив у него опасный, наверное, да? Я говорю, вы говорите, ну если кто-то голодный, заходите домой, у меня все готово, пообедайте со мной. О, спасибо, спасибо, да, спасибо, спасибо. Что-то не то с этим человеком, правда? Тогда вы должны сказать еще раз громко. Да нет, нет, от души. Ну просто я приглашаю. Ну будьте гостем просто моим. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Люди уже лучше будут вас слушать. Это как-то уже обратят внимание. Это вот третий раз сказать, ну не обижайте. Ну просто гостеприимство. Ну просто я хочу кого-то угостить. Хотите, будьте моим гостем. То есть вы должны уговорить какого-то человека принять пищу в вашем доме. Скажите, кто этот человек будет для вас? Кем он станет? Он сразу станет вашим другом. Любой, кого приняли гостеприимно в доме, становится вашим другом. Вот так живет семейный человек. Он на каждого смотрит потенциально, как на своего друга, на своего гостя. Каждый, кто живет в своей грехе, приглашает туда. И когда он приглашает гостей, он видит глазами гостя, смотрит на свой дом. Потому что в доме всякое, знаете, там. И, в принципе, это у вас порядок, потому что это ваш дом. Все хорошо. Но когда вы смотрите глазами гостя, вы думаете, боже мой, это что здесь? А это что? Тут вещи валяются, тут беспорядок, тут непонятно что. Черт голову сломит, давай все убирать. Он начинает там водить порядок, дом очищается. То есть это система древняя. Гостеприимство – это образ жизни, стиль жизни. Это необходимо для семейных людей. А сейчас, то есть вот таким образом мы сверхсознание как бы приглашаем в свой дом, потому что незваный гость означает представитель Бога. Так написано в Ведах. Так вы начинаете понимать сверхдушу, общаясь с людьми. Есть, конечно, другая пословица, как такой незваный гость. Он хуже татарина. Или лучше татарина, я так и не понял. Ну, как бы вы ни представляли, смысл почти не меняется, видите. А ведь, говорится, незваный гость – это представитель Бога. Итак, это вчерашняя тема. Вчерашняя тема мы обсуждали подробно, как любовь проявляется на уровне чувств похотливо, как она на уровне ума выдумывается, обожествляется, как на уровне разума она становится практичной и постоянной, она ценность уже какую-то обретает для брака. И что ж такое любовь? Любовь — это, собственно, я есть вот эта душа, живое существо, я есть частичка этой любви, я хочу ее кому-то проявить, вступить в какие-то отношения с кем-то, чтобы эта любовь была проявлена, ощутима. То есть обмениваться любовью. В этом смысл и суть жизни. И сверхъякот это все объединяет и вдохновляющая нечерпаемая сила. То есть когда человек связан со сверхсознанием, в состоянии йоги, его главный симптом – это вдохновение, откровение, озарение, творческие какие-то потенциалы раскрываются в нем. То есть сверхвозможности. Он реализовывает себя на всех уровнях. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что при всех обстоятельствах будь йогом. Работу совершаешь какую-то, будь йогом. Думаешь, будь йогом. Говоришь, будь йогом. Все в связи делай с абсолютной истиной. Не говори то есть, каких-то глупостей, не болтай какой-то вздор, не оскорбляй кого-то. То есть говори ценные вещи, думай ценные вещи, делай ценные вещи. Божественным образом поступай в мысли. И таким образом ты возвышаешься, и это талант, это сверхспособности. То есть сверхсознание божественное мы можем получить как дар в форме определенной сверхспособности. Есть же люди талантливые, они даже не знают, как это у них все получается. Какой-то дар, говорят, от Бога. Этому научиться невозможно. Просто если есть дар, вы имеете, нет, нет. То есть вот в этой схеме мы показываем эти различные уровни, и что человек, он должен быть связан со сверхсознанием, и это привносить в свои отношения, в деятельность, в семью и прочее, прочее, прочее. И только через сверхсознание мужчина может понять женщину, а женщина – мужчину. Почему? Сейчас будем объяснять. Почему иначе нельзя никак. Любой брак деградирует, если не будет этих отношений с Богом в сердце. Итак, мужчина и женщина. Мы сейчас представим очень простую, наглядную схему. То же самое, что мы описали в более простом изложении. Здесь мы обозначим объект под названием М, мужчина, а здесь женщина. И у них есть две составляющие их сознания, как бы два полушария мозга. Существует, мы знаем. И каждое полушарие мозга, оно отвечает за свои функции. Одна часть полушария отвечает за разумную функцию, разум, или рациональное мышление, конструктивное, а другая за эмоциональное состояние, или чувственная сторона. Разум, эмоции. У нас они сочетаются вот так. Это есть у мужчины и женщины. Но есть разница, как это чувствует мужчина и как женщина. Глубина разная. Если взять способности мужчины за единицу, то женщины больше. Примерно 1,5-2 единицы у женщины. Она глубже в 1,5-2 раза. Ее разум и способность чувствовать. Это я взял цифру из современной психологии. Но когда я посмотрел древние ведические книги, там была другая цифра. Там была ошеломляющая цифра. Женщина превосходит мужчину, согласно древним книгам, в 9 раз. Это слишком большая разница. То есть мужчина не может представить, как чувствует женщина, как она вообще смотрит на мир и что она чувствует. И это говорится в некоторых источниках физических, что женщина — это пальцы мира, наиболее чувствительная часть творения. Если мы хотим что-то понять, что происходит, мы смотрим на женщину. Она уже это переживает. Она еще не знает, в чем тут дело, но она уже способна переживать то, что мужчина еще не может увидеть, даже понять, почувствовать, понять. То есть это как бы такой индикатор существует. Это женская природа. Но мы заинтересовались, а почему такая разница в описании? Почему современные психологи говорят цифру 2 максимум, а древники говорят 9 раз? И тут я вспоминаю царская Россия или там вот времена Толстого, Льва или других классиков. Они описывают все эти светские отношения. И там женщина вот такая вот чувствительная такая особа с веером постоянно. Знаете, вот ей нужно вот так вот всегда себя поддерживать каким-то вот воздухом, какой-то атмосферой, под защитой какого-то рыцаря. И в случае какого-то маленького стресса она ах и теряет сознание. Обморок сразу у нее. Ну вот на каждом шагу ах, и ее нужно держать постоянно. Вот как бы мода была. То есть я понял, что в прошлом женщины были другие мужчины, чем сейчас. То есть мы как бы меняемся. Мы что-то либо теряем, либо приобретаем. И в этих же книгах физических написано, что женщина обладает этой силой чувств и разума только в одном случае, если она целомудрена. То есть, что такое целомудрие для женщины? Она думает только об одном мужчине. Это целомудрие называется. И поскольку мы с вами живем не в древние времена, и у нас нет старой традиции разрушенной, мы живем по законам эмансипации современных, то женщина современная, она думает о многих мужчинах одновременно. Она приучена так. Если она думает о двух мужчинах, делите 9 пополам. Если о 3, делите на 3. Если о 4 в своей жизни имела партнеров, то ее как бы энергия, ее глубина, чувств, сила чувств разума, она, естественно, соответственно, уменьшается. Эмансипация приводит к тому, что они становятся близкими, похожими на мужчину. Не чуть больше единицы. 1,5-2 единицы. Все. Остается единственное сильное, мощное различие между мужчиной и женщиной. Сейчас это внешняя форма, вид и поведение. То есть как она ходит, как она одевается, как она двигает там часть у меня тела, как она смотрит глазами, как она состояние волос. На это сейчас культура главное внимание обращает. Это номер один задача. Как выглядеть именно. В этом считается, вот это есть проявление женщины. Но что происходит потом? Мужчина, конечно же, привлекается, поскольку это его природа, смотреть на женщин. Он думает, о, какая тонкая, какая глубокая, какая интересная. Но пообщавшись, понимает, что большой разницы нет. Как бы не соответствует внешность и внутреннее содержание. Вот сейчас очень много людей разочарованных становится. Поэтому они не хотят надолго связываться с женщинами, которые не глубокие. Они не могут долго вдохновлять, они могут немножко вдохновить, а потом сразу что-то требуют. И также мужчины, они слабеют в общении с такими женщинами, становятся безответственными, они не хотят всю жизнь работать, поддерживать семью, слишком много проблем вообще. Как говорят веды, в этом случае сознание меняется как? Древние книги говорят, зачем держать корову, если можно молоко купить на рынке? Зачем держать семью, содержать семью? Это стоит многих усилий держать корову. Можно просто заплатить и купить молоко на рынке. Рациональное мышление, не так? То есть лучше не связываться с этим. Нет доверия, что я буду счастлив таким путем. Поэтому очень важно для женщины иметь эту глубину. Значит, слово «любовь» мужчина и женщина переживают по-разному. Разная глубина. Слово «развод» то же самое. Материнство и отцовство отличаются по глубине ощущений. Все, что переживается в этом мире, мужчина и женщина переживают на разных уровнях. То есть у женщины это и преимущество, и недостаток, потому что она в 9 раз зависимее от обстоятельств, чем мужчина. В этом ее как бы слабость. Слабый пол, мы говорим. Она не способна оторваться от этих вот жизненных ощущений и переживаний. Ей нужен кто-то, кто помогал бы ей какую-то опору находить, какие-то решения принимать. А мужчина, у него всего 1 единица, у него проблем меньше в 9 раз. Это устройство очень простое. В древних книгах говорится, что мужчина может жить под деревом, если он не женат. Простой. Если он холостяк, у него в доме одна табуретка, раскладушка и нормально. Табуретка ему, у него и стол, и все, что хотите. Там шторы есть или нет, его очень волнует. Вот мужчина может жить без женщины так. Но с женщиной это уже целая культура получается, все по-другому. То есть это говорится о их глубине. Но кроме этого еще их разум и эмоции функционируют по-разному. В разном режиме работают. У мужчины так. Если он включает разум, мужчина, это разум, то эмоции и чувства подавляются в это время. И практически могут полностью быть устранены, не мешать ему. Вот такое устройство у него. То есть перед вами жесткий судья, принимающий решение. Как царь. Сказал, и два раза он не повторяет. Все. Чувства ему не мешают. Он становится таким жестким, даже немножко страшным, решительным. Но если он переключает свое внимание на эмоции, на чувства, то, как вы понимаете, то же самое происходит с разумом. Устраняется его разум. В ведах это называется уже не мужчина, а есть специальное слово, обозначающее такого человека. Называется джада, то есть придурок. Когда у него разума нет, вот эти вот чувства сбивают с толку, он начинает там где-то шутить, подкалывать, за каждой юбкой бегать, какие-то там маты трехэтажные, то есть, ну вот, просто вот придуриваться. Придурки, говорит, по улице ходят иногда, вот, сбиваются в такие команды, и перед девчонками там вот начинают вот так вот поясничать, и разжигаются на всякие там поступки хулиганские. Это вот мужчины, включившие чувства, и разум у них просто устраняется постепенно. Поэтому говорят взрослые и старшие, хватит тебе бегать, гулять туда-сюда, как придурок, женись. А что это означает? Что кто-то должен управлять вот этой вот системой переключения разумом и эмоциями чувств. У кого-то должен быть рычаг управления этим человеком. Потому что сам по себе он может сбиваться с толку под влиянием чувств или разума. А кто это? Это жена. Не женщина. А жена. Жена скажет, дорогой, пора на работу. Все. Эмоции прочь, разум включает. Оп, работу пора. Хватит работать, пора домой. Смотри, дети папу зовут уже. А, да-да, чувства у него вспыхнули. Да, пора домой. На работу, домой, домой, на работу. И она руководит. Очень верно. Вы спросите, а зачем ей это нужно? Почему она не может управлять сама своими эмоциями и чувствами? А они у нее работают по-другому. Совсем по-другому. Не как у мужчин. Если у мужчины не работают попеременно, что-то одно из двух, то женщины не работают одновременно. Такая вибрирующая модель сознания. Такие колебания высокой частоты. Разум, чувство, разум, чувство, разум, чувство. Все понимаю, все чувствую, все знаю, все. Но не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Как бы в этом могущество недостаток женщины. У мужчины другое преимущество недостатки. Видите, они не хуже, не лучше. Они вот настолько разные, их трудно сравнивать. Поэтому она все чувствует, все знает, все понимает, но она не знает, что делать при этом. Она еще и переживает, а вдруг я что-то неправильно сделаю, то вообще не переживу никак. Она идет к нему, дорогой, что будем делать? Так или так, так или так. И вот так быстро не может переключаться, это для него, знаете, просто невозможно для мужчины. Это даже его раздражать начинает. Нет, дорогая, подожди, стоп, говорит. Принимаем решение, разум включается, чувств нет, и у него, знаете, такие желваки играют, такой жесткий становится. Делаем так, кулаком, все. То есть мужчина разум проявил, силу такую. Она в страхе, ну не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Она все еще сомневается все равно. То есть такой он просто дурак, он может просто не понимать. Я-то все понимаю, все чувствую, просто я знаю, как нужно делать. Он всегда вот делает как-то вот не так, как я хочу. А он говорит, стоп, хватит, делаем так и все, и там посмотрим. Ему все равно ошибется, но или нет, не так важно для него, у него единица. И, например, он ошибается, он что-то там сделал, ну не в попад, хорошо. И она подходит, а я тебе говорила. Или не ошибается, делает все правильно, говорит, а я тоже договорила, я это тоже имела в виду. То есть всегда она защищена таким образом мужем, видите. Если женщина сама примет решение и совершит ошибку, она будет до конца дня себя не простит. Зачем я это сделал? Ах, зачем я это сделал? Ну, кто, зачем я это сделал? Успокойся, да, успокойся. Ну, зачем я это сделал? Ну, зачем я это? И так это будет то сумасшествие можно найти. Поэтому женщина хочет иметь мужа, который мог бы вот защищать, принимать решения, защищать вот этих вот эмоциональных проблем, опасностей. И при этом ее чувствительность, ее форма, вот эти 9 единиц чувств и разума, это вдохновляющая сила для мужчины. Да, несомненно, если мужчина знает, что он для жены все, это 9 раз, 9 единиц привязанности, любви, вот, преданности, он очень вдохновлен такими отношениями, не так ли? Он чувствует в себе большую силу. Поддерживает такую семью, заботится, то есть он сам берет на себя это решение. И если он не уверен в этой преданности жены, он слабеет. Как бы его вдохновение слабеет, он уже не позволяет собой руководить так. Беспрекословно. Разум, чувство. Разум, чувство. Он уже отстраняется от нее. Все. Он позволяет это только очень любимому человеку. Включать, выключать его, переключать его сознание. Этот тумблер в руки передать нужно очень дорогому человеку. Поэтому женщина изо всех сил пытается быть любимой. Это важно, иначе она потеряет контроль над ситуацией в семье. Потеряет себя, как бы, свою роль. Она изо всех сил пытается быть привлекательной, красивой, как можно дольше. И если она видит, что он уже куда-то смотрит в сторону, для нее это самый большой удар. В самое сердце. Я теряю все здесь таким образом. И свою жизнь. Почему? Потому что веда говорит, что жена, женщина, получает все только от мужа. Богатство? От мужа. Положение в обществе? От мужа. Детей? От мужа. Он все дает. И если она получает без мужа, это и чести не делает, говорится. Как раз честью в том, что мужа вдохновляет она. И по успеху мужа судится положение жены. В этом ее как бы заслуга. Ну, на Востоке до сих пор так думают. Я был в гостях у одной женщины в Киргизии когда-то. У нее муж премьером был в то время. И она сказала, я своего мужа вижу только по телевизору чаще всего, дома реже. У меня такая очень высокопоставленная личность. Она говорит, я вам покажу фотоальбом. Она показала с такой немалой долей гордости. Я рассказала, фотоальбомы семейные. И там начало, вот он там молодой еще в какой-то военной форме, в армии. Говорит, вот посмотрите, каким он был. А теперь посмотрите в конце, каким он стал. Я думаю, ну почему ты гордится? А мне тоже подсказали, там были местные люди, сказали, тут на Востоке мы считаем, что 80% успеха мужчины – это дело рук женщины. Она его вдохновляет, она его направляет. Там до сих пор так считают. И на самом деле, когда мы читаем Махабхарату, вот эти события на нашей планете, как жили царские династии, как жили великие люди, то рядом с каждым великим человеком и монархом рядом находилась очень чистая, могущественная женщина. И они даже завоевывали себе жен. Потому что от хорошей жены зависело все будущее. Это написано в Ведах, что у мужчины жизнь сложится идеальным, наилучшим образом, успешным, если он получит всего две вещи, два момента. Это очень хорошая жена. И истинный духовный учитель. Все. Он будет всегда очень счастлив. Всегда будет на высоте. Успех будет сопутствовать ему на каждом шагу. Потому что хорошая жена, вот эти 9 единиц, это означает многое. Это означает, что она провидица. Она мистик. Она целитель. Она способна защитить репутацию мужа, предвидеть всякие события. Она по своей природе такова, если целомудренна. Ну, а если не целомудренно, конечно, теряет эти все свои ситхи, способности, могущество. Это уже другие отношения. Тут уже, знаете, между женщиной и мужчиной могут быть там драки, как вот на равных они, и работа тоже на равных, и должности на равных. Это порождение современного мира, оно не сделало женщину счастливой мужчину. То есть, как бы эмансипация означает, что женщина подражает мужчине. Мужчина на автомобиле, женщина тоже садится на автомобиль. Мужчина брюки одевает, женщина тоже брюки одевает. Это ложная одежда, потому что просто одев брюки, женщина не становится мужчиной. Если в автомобиле она не становится мужчиной, она остается женщиной. Она будет матерью в будущем. Она говорит, это несправедливая сексуальная жизнь, а потом женщина беременеет, неравенство. Видите, надо устранить как концентраптивы, это называется, предохранительные средства. Искусственно они это делают. Это ложные все вещи. Потому что вот эта чувствительность женщины, это в ее природе, в ее физиологии. Вы знаете слово телегония. Женщина запоминает, оказывается, первого мужчину. Ее природа и физиология запоминает первого мужчину. Она может родить ребенка, похожего на первого любовника. Когда в браке уже за другим мужчиной. Это ее единицы. Это ее суть. Кроме этого, мужчина и женщина – это не просто физиология, это умонастроение. Физическое тело поддерживается умонастроением. Вы знаете, что если меняется умонастроение, может измениться даже пол. Или почти измениться пол. Люди неправильной ориентации, допустим. Нетрадиционной ориентации. Вы увидите, это вроде мужчина, а вроде женщина, на самом деле. Очень похож на женщину. То есть умонастроение, тело тоже меняется, привычки меняются, голос меняется. И наоборот, женщина может превратиться в мужчину, огрубевает на глазах. То есть умонастроение. Поэтому можно все возродить, если мы очистим ум. Это завтрашняя тема. Как же это принести ту чистоту ума в наши отношения, в семью? Как же стать настоящей женщиной? Как же стать настоящим мужчиной? Нас беспокоят разводы, конечно, разрывы. Самое болезненное – это травматично в жизни. Мы не хотим этого всего. Это получается помимо нашей воли, это боль. Это неспособность общаться долгое время, вызывать гнев, раздражение, даже ненависть. Иногда даже убить могут друг друга супруги в таком состоянии. Но говорится, что если женщина освоит свои 5 ролей, никакой муж никогда ее не бросит. 5 вещей должна она знать. А если мужчина освоит 3 роли, никакая жена его не бросит. Значит, у женщин будет 5, у мужчины 3. Но этого достаточно, чтобы они стали очень великими людьми. Я их перечислю. Что это для женщины 5 ролей, что для мужчины 3 роли. Первая роль женщины. Это жена. Жена означает та, которая пробуждает разум. А женщина – это та, которая возбуждает чувства. Поэтому, если ты привлекаешься женщиной, тебе нужно подумать о жене. Не нужно так с женщиной общаться свободно, потому что ты потеряешь разум, ты перестанешь быть мужчиной, ты потеряешь себя. Ты станешь джада. Поэтому нужна жена. Все писания говорят, нужно жениться, иначе будешь жить безнравственно, ты падешь, ты деградируешь. Настало время, женись. И жена будет призывать к исполнению долга обычно. Они говорят о каких-то вещах практичных, чего нужно достигать, как воспитывать детей, как поддерживать финансы, там, как что-то строить, как что-то создавать. Она будет постоянно часто напоминать о долге именно мужу. Это жена. Первая роль. Вторая роль. Когда мужчина, он терпит неудачу какую-то в жизни, в своей карьере, может быть, или здоровье у него подорвано, или он просто расстроен, очень сильно разбит, то в этом случае эта жена приступает к другой роли. Она становится для него заботливой матерью. Правда, женщине это знакома роль? Любая женщина с детства знает, как играть в куклы. Это естественно для нее. Она может стать для него матерью, когда он слабый, беспомощный. Она не будет в роли жены. Че, разлег, сиди на работу. Нет, она будет позаботиться о нем в этом случае. Если муж по какой-то причине забыл уделить достаточно внимания жене, ну, то есть, знаете, для мужчины это характерно забывать. Он же принимает решение, правильно? И вот они женятся. До свадьбы он цветы дарил, говорил о своей любви и прочее. Но вот они поженились, и решение принято, верно? Он больше не напоминает об этом. Для него это уже вопрос решен. И через месяц молодая жена спрашивает, ты меня все еще любишь? Он удивляется, о чем ты говоришь? Вот свидетельство о браке. Зачем вы это вообще? Это уже пройденный этап. Все решено. То есть она будет сомневаться, поскольку ей нужно постоянное внимание. Видите, у нее разум и эмоции колеблются. Она будет сомневаться. Почему? Потому что когда он на уровне чувств, он очень нежный, любящий. А когда на уровне разума, он может такое сказать. Я уже не знаю, любит или не любит. Я сомневаюсь. Иногда такое можно сказать, как-то грубо, жестко можно сказать мне что-то. А иногда нежно, я не понимаю его. Ведь он работает по-другому, его внутренняя составляющая. Поэтому веды говорят, муж должен регулярно делать подарки жене. Ну, там, дни рождения, или праздники, или просто внимание, какие-то украшения или одежду, вместе с ней выбирать для нее. Вот это знак внимания, он будет принимать, что он помнит, он любит. Она будет спокойна, защищена таким поведением.
Но иногда муж будет забывать об этом. Это естественно для него.
Такая природа, он будет забывать.
Тогда она выступает в роли уже сестры. Сестра, как ни странно, она не требовательна к вниманию брата. Любое внимание брата, она счастлива полностью. У меня есть сестра. Я это знаю на опыте. Она старшая. Однажды у нее был день рождения, а я даже не знал об этом. Но я младший в семье, я помню только свой день рождения. Поэтому. Все для меня, знаете, я младший, все для меня. Она старшая. Но мать меня стала ругать. Вот ты эгоист такой, и сестра день рождения, ты же не помнишь вообще, иди поздравляй, там дарей что-нибудь. Я говорю, а что, мне ничего нету дарить. Он говорит, ну, найди. Ну, что подарить? Я нашел свою школьную обгрызную ручку шариковую. Вот обгрызную, знаете, такую откровенную обгрызную ручку. С запасом еще там пасты какой-то. Ну, и подарил ей на день рождения, пошел. Вот тебе два дара, поздравляю. Она это показывала всем гостям. Мне было полностью счастье. Говорит, брат подарил, смотрите, ручку на день рождения. Вот если бы я жене подарил бы такую ручку на день рождения. Так вот, если муж в такое положение попал, попал, то она, как сестра, способна быть нетребовательной. Если муж в гневе, а это опасно, веды говорят, что когда муж в гневе, он может даже убить свою жену. Случается такое, примеры есть. То есть его не нужно слишком гнев, потому что потерять может чувство, и в гневе может сотворить невероятные вещи. То тут перед ним уже не жена, не мать, не сестра, а послушная дочь. Еще одна роль, которую он может играть. Не так, что он в гневе, он разъярен. Она говорит, иди на работу, долг выполнять свой. Да, еще хуже будет, правда? Или как мать говорит, ты что тут творишь, ну прекрати. Или как сестра говорит, не ударишь. Точно убьет, правда, после этого. Эта роль неуместна никак. Тут она становится послушная, как дочь. Мгновенно, но очень смиренно перед ним начинает меняться. И каким-то образом его сразу гнев улетучивается, как правило, у мужчины. Просто испаряется на глазах. И последняя роль. Простите, это была четвертая роль. Дочь. И вот пятая роль. Это роль любовницы. А значит, привлекательная женщина. Вот, это на последнем месте. Она способна тоже знать это искусство, как женщина, естественно. Если эти роли правильно применять, брак будет очень крепкий. То есть привязанность мужчины к такой жене будет расти, углубляться. Будет обретать некоторую ценность, общаясь с ней. Вот это ее жертва, она будет его сильно вдохновлять и менять изнутри. Как бы у него будет взращиваться некоторое такое благородство глубокое. То есть некое такое воспитание особое он проходит, когда вот общается с женой, и она знает эти роли. Это одна сторона только. Сейчас не думайте, что только женщина должна строить эти отношения. Мужчина тоже должен кое-что делать. Я хочу отметить одну вещь. Что современное влияние вот этой западной сексуальной культуры, что она сейчас делает с нами? Она ослабляет вот эти три важные роли. Материнскую энергию, сестринскую и дочернюю. И усиливает роль любовников, любовницы и жены. Что это означает? Две вещи становятся во главе угла. Деньги и секс. Деньги и секс. Деньги и секс. Это самое опасное положение для мужчин. Такой брак называется в ведах, вот эти две роли, узаконенная проституция. Это то, что он именно с проституткой имеет. Деньги и секс. Только в браке такие отношения. Узаконенная проституция. То есть нет развития. Мужчина превращается в рабочего вала. Один 60-летний мужчина подошел ко мне и сказал, скажите, что мне делать? Я только сейчас понял, что меня никто не любит в семье. Меня просто используют. Вот мне сейчас 60 лет, я живу, говорит, отдельно уже. Там у меня есть дочери, там есть жена. Мы жить уже вместе не можем.
Ну, там понятно, по каким причинам, я объясню позже, что там дальше будет происходить в отношениях. Но они регулярно мне звонят, мои дочери. Я уже знаю, зачем. Как только она позвонила: папа, здравствуй, долго не виделись. Уже, значит, наши деньги попросят у меня. У них только один интерес. Деньги. А так они просто не помнят. Я говорю: сейчас вот чувствую себя очень плохо. Я всю жизнь работал, конечно, что-то делал. Но вот это все ценности, что я получил в обмен. Потому что это называется брак. Деньги и секс. Деньги и секс. Такие отношения. И вот эти вот важнейшие составляющие ослабляются под влиянием сексуальной энергии именно. Потому что силу мужчине дает жена и мать. Мать первая. Почему? Потому что там чистые отношения. Там нет секса. Мать для него — это высочайшее проявление совести. Как Горький недаром такой, знаете, написал роман «Мать». Это перевернуло всю Россию тогда. Это образ. Или «Родина, мать зовет». Это тоже образ, мощный образ. Если у нас нет в жизни Бога, то не будет и матери, говорится, не будет и Родины. Не будет ничего святого. Есть семь матерей человечества, описанных в Ведах. Это собственная мать, это кормилица, это няня, это жена священника, это жена царя, это мать земля и мать корова. Семь матерей, которые вскармливают нас, воспитывают нас, дают нам защиту и покровительство. Если человек вредит хотя бы одной из них, описано, он теряет человеческий облик. То есть мужчина берет силу от матери, а потом жена поддерживает эту его силу, мужскую, разум. Поэтому вот эти важные составляющие: мать, сестра, дочь. То есть можно любить женщину, смотрите, в каких ролях. Не только как жену и любовницу. Там еще есть мать, еще сестра, еще есть дочь, есть глубокое уважение ко всем этим вещам. Не один только секс и деньги. К сожалению, западная культура сейчас сильно навредила нашей, как бы, цивилизации, нашим семейным традициям. То есть мы чувствуем, что это до основания уже почти разрушено. Очень тяжелый случай. Сейчас бабушка, она делает пластическую операцию, подтягивает свою талию каким-то образом и бежит с молодым человеком куда-то встречаться. А знаете, с чего это началось? Возможно, вы не знаете. А я кое-что знаю об этом. Эта революция сексуально началась в Америке. Где-то в 60-х годах. В конце. Возможно, где-то в 70-х. Одна пожилая леди, ей было за 70 лет уже. Она вот сделала свой внешний вид, знаете, очень привлекательный, выходила на сцену, собирала тысячи женщин. И что она там говорила? «Я живу уже не один десяток лет в этом мире, я поняла, в чем важные ценности для нас. Имейте секс как можно больше, больше мужчин, больше чувственных наслаждений». И зал кричал: «Вау, вау, вау». Сексуальная революция называется. Это катастрофа. Потому что основа всей нашей цивилизации — это именно мать. После Бога, Христос сказал, поклоняйтесь матери. Вот как это важно. Если не будет этих отношений, мужчина теряет силу. Итак, это один момент. И другой момент. Мужчина. Первая роль — целеустремленность. Он должен знать цель жизни, иначе это... Я объясню, почему это так у мужчины, почему это разница, почему они такие. Первая цель. Второе. Второе — это бесстрашие. От мужчины ожидается, что он имеет мужество и смелость, бесстрашие. И третья его характеристика, качество — это щедрость. Это такой добрый образ, щедрый. Посмотрите внимательно на эти, то, что мы написали, вещи. Цель жизни высшую должен знать, быть бесстрашным и щедрым. Это качество великой личности. Скажите, может великая личность не знать цели жизни? Нет, он никогда не великий. Может он быть трусом? Нет, не сочетается. Может он быть жадным? Хуже всего. Нет, никак не сочетается. Теперь объясним, почему у мужчины это, а у женщины это. Обратимся сейчас к физиологии. Скажите, что есть у мужчины, чего нет у женщины? Языком аюрведы, медицины, так скажем. Я не говорю, что в формах каких-то частей тела. Нет. Нет. Есть слой как бы семени, так можно назвать его. Есть слой кожи, есть слой жира, есть слой крови, есть слой слизи. Так называют аюрведа. Есть слои, потому что они в движении находятся, двигаются. И вот у мужчины еще есть слой семени. У женщины нет его. Она семя получает от мужа и потом вынашивает ребенка. Этот слой семени обладает мощнейшей энергией, больше энергетичнее, чем сама кровь человека. Кровь – это самая мощная энергия. Но семя превосходит в сотни раз. То есть из стакана крови, мужской крови, вырабатывается капля семени. Вот такая сила там находится. Так. И когда мужчина растрачивает это семя налево и направо, в беспорядочных половых отношениях с женщиной, то веда говорит, он пьет собственную кровь. Он деградирует. То есть он, вместо того, чтобы быть решительным, становится трусоватым. Он теряет потому что энергию. Ну, подобно тому, хорошо, приведем пример. Вы богатый человек, у вас куча денег. Куча денег. И вы бесстрашны в этом плане. У вас много денег, вы ничего не боитесь. Вы щедрый, потому что у вас столько денег. И вы знаете, зачем все это. Все вас поддерживает этим богатством, этой энергией. Но представьте теперь, что ваше богатство истощается эта энергия. Тут вы начинаете уже быть прижимистым. Погодите, у меня не так много, я уже боюсь потерять, я уже не такой щедрый, я прижимистый, я уже забываю, зачем все. Мне бы сохранить бы себя как-то вообще, о себе позаботиться, не о ком-то. То есть, когда мужчина истощает свою вот эту внутреннюю силу, он становится трусоватым немножко, забывает о цели жизни и жадным. А это уже порок, он никогда не станет великим человеком. Потому что не обладает этими основными качествами. То есть это связано с физиологией. Теперь представьте, женщина, от нее не ожидаются этих качеств. Это ее не украсит. Скорее она должна быть внутренне нацелена на общение, чем на цель какую-то. Она в доме хорошей хозяйки, и в доме хозяйка именно женщина, не мужчина. Она нужно знать, как устроить это для общения. Она эксперт в общении. Цель помнит мужчина, она внутри все устраивает это время. Чтобы он мог чувствовать себя вдохновленным и обновление получал, находясь в доме. Счастье. Заряд определенный. Женщина немножко трусоватая для нее, это ее украшает даже. Правда же? Что она взвизнет там или еще что-нибудь? Это нормально для женщины. Но если мужчина взвизнет там, понимаете? Да что ж такое? Что мужчина взвизнет? Кто это такая вообще? Или щедрость. Для женщины как-то не к лицу, знаете, быть щедрой слишком. Всем себе предлагать, знаете, щедрость, это для женщины очень плохо. И когда муж приходит домой, ложится спать, то жена тут же появляется, наберет его вещи, все карманы выворачивает, оттуда, все там в портфель куда угодно, в дипломат, и все проверит, правда же? А в свои вещи не позволит ему рыться никому. Это естественно для ее психологии, ее физиологии. У них там сумочки у них свои, и там никто не знает, что. Туда никто не заглянет. А у мужчины все нараспашку, другая природа. Теперь вы понимаете, с чем это связано. Мужчина обладает этой силой, которая исходит из его энергии семени, а женщина, она не имеет этого, потому она имеет вот эту природу, податливую этой природе. Она управляемая целеустремленностью, бесстрашием, и сейчас подчиняется этой энергии. Она сразу принимает это как покровительство, как защиту. Так они взаимодействуют. Вот психология и физиология очень связаны. Итак, первое, что необходимо восстановить сейчас в мужской половине общества, это цель жизни. Не думать, что она у каждого своя. Это придумал какой-то глупец. Цель жизни для всех одна и та же. Она прописана во всех священных писаниях мира. Какая цель жизни? Если вы читали священное писание, сразу ответите. Любовь к Богу, правильно. Вот что делает всех людей сильными. Это для всех, и для мужчин, и для женщин. Потому что любовь – это не мужчина и не женщина. Это духовное явление. Это не имеет общего ни с физиологией, ни с психологией, ни с национальностью, ни с полом, ни с происхождением, ни с вероисповеданием. Любовь – это духовное явление, божественное явление. Ей подчиняются и мужчины, и женщины. Может быть, это по-разному, но это уже детали. Но объединяющая одна – любовь. Поэтому один мудрец сказал, не нужно пытаться понять женщину, нужно просто любить ее, все. То же касается мужчин. Если мужчина слишком попытается понять женщину, войти туда, он превратится в женщину. Это для него нехорошо. Он должен уважать эту природу, уметь. То есть, что это означает? Поскольку у женщины вот такая вибрация внутри, напряжение накапливается, противоречие, ей нужно выговориться эмоционально. Ей нужно когда-то в какой-то момент это просто проговорить. И она идет и говорит. А как муж слушает все это? Он не может все это выслушать до конца, потому что там много очень эмоций, много вот этих колебаний как бы внутренних. Он не может так долго. Это для него большое нужно терпение иметь. Он слушает суть, и в него просыпается принимающее решение. Говорит, все, все понял, все понял, остановись. Делай вот так, все будет хорошо, и уходит. Что она думает? Она глубоко уязвлена. Я ему не нужна. Мне решения не нужно никакого. Ей нужно просто выговориться. Вот и все. Это мужчина должен знать, и уважаю ее, иногда выслушивать до конца. Хотя бы иногда. Чтобы она чувствовала, что прибежище есть. С другой стороны, женщина в своем колебании, она все прекрасно понимает, как лучше, как хорошо, что плохо. Идет и говорит, дорогой, вот я знаю, говори, что я делаю, хорошо? Ко мне вот после таких лекций часто приходит женщина, говорит, как сделать, чтобы муж был послушным? Вообще не слушает меня, не подчиняется вообще. Хотя ничего не понимает вообще. Вот я же знаю, как нужно делать, он не знает, но не слушает меня. Скажите, есть такой прием, чтобы заставить его, чтобы он послушный? Это не ребенок, муж не ребенок. Нет. Нужно уважать его роль. Ему не нужна эта глубина. Ему нужно принять решение сделать что-то конкретное. Поэтому, когда она говорит, дорогой, делай вот как я тебе говорю, знаете, что он думает? Она считает, что нет собственного разума, собственных мозгов. Она меня вообще не уважает. А если вы даете непрошенный совет своему мужу, говорится, то через 2-3 года он потеряет к вам всякий интерес. Ждите, он найдет какую-то другую женщину. Вот такой закон природы. Это не случайная тенденция. Это результат определенных взаимоотношений мужа и жены. Что он проявляет интерес к кому-то другому. Потому что жена не ценит его мужскую природу, не уважает природу. Хотя для нее это как раз наоборот. Я же права, она думает. Видите, как интересно. Поэтому главный принцип – это не любовь, а уважение в развитии отношений. Любовь, так называемая, которую сейчас называют это влюбленность, это первый этап отношений. Влюбленность или приятные отношения. Где-то 1,5-2 года она может иметь такую острую форму. Сильно действует на людей. 1,5-2 года, психологи говорят, она острая. А потом она уже становится нечто обычным, более-менее явлением. Влюбленность, вот они женятся, и их первый месяц это медовый. Или первый год тоже ничего. Она затмевает их как бы разум мужчины и женщины. Это очень приятное чувство. Они не замечают никаких особых недостатков. Их поздравляют старики на свадьбе и плачут все обычные женщины, пожилые. Дай Бог вам счастья, и все слезы льют, отворачиваются. Ну вот, может быть, берегите себя. А молодые не понимают, о чем они вообще говорят? Что значит беречь вообще? Они не понимают, у нас любовь большая. Они уже, так сказать, старое поколение, устаревшая модель. Ну, у них такой любви раньше не было. У нас сейчас мы современные, мы знаем, как любить, не так ли? Но что имеется в виду? Далее за влюбленностью последует привыкание, привычка или пресыщение. Если они нерегулируемо живут сексуальной жизнью, наступит пресыщение. Довольно быстро. То есть своя жена, она уже не так интересна, свой муж. А вот чужая жена интересней. И чужой муж. Называется пресыщение. Привыкание. И когда они привыкли или присытились, то наступает момент, они видят недостатки. Как бы их просто обнаруживают вдруг, эти недостатки. То раньше они как бы не замечали, не обращали внимания. Например, через какое-то время она может заметить за столом. Боже мой, да он чавкает. Чавкает как поросёнок. Невозможно просто с ним есть, оказывается. Вот раньше как-то не замечала. Слушай, не чавкай, а? И он очень удивляется, а что, а почему? А я же чавкал всегда. Что случилось? Что, как-то ты ко мне отношение изменила, не так ли? И начинается разборка на поводу чавкания, это большая философия разворачивается. Или она ходит по квартире, шорк, 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 шорк. В Бенгалии пословица, хозяйка, шаркающая ногами по квартире, разрушит всю семью. Вот, такой маленький недостаток становится очень тревожным знаком, если его не исправить. Потому что вы ежедневно с этим сталкиваетесь. Дорогой, дорогой, слушай, я тебе уже 100 раз говорила, не нужно выдавливать зубную пасту вот так вот. Нужно вот так вот выкручивать снизу. И скандал опять. Вот такие вот детали, знаете, вот как вот в Гулливере или Лилипутах. Есть тупоконечники, есть остроконечники. Между ними там и гражданская война идет. А кто такие тупоконечники? Которые бьют яйцо тупым концом, а остроконечники острым концом бьют. Он говорит, яйца выеденного не стоит. То есть причины как бы и нет. Серьезные. Поэтому если муж и жена ругаются или дерутся, то другие туда не вмешиваются, там не разберешься. Там причины нет. Просто это муж и жена. Потому что в этих близких отношениях они идут сейчас путем очищения, трудным путем. Их нужно исправить эти недостатки, вот эти мелочи. Вот для чего это нужно. А не для развода. Вот это серьезная ошибка современных людей. Они всегда комфортны вот этой любовной жизни, а наступает другой этап пресыщения, а потом они недостатки друг друга, и нужно их исправить. На это уйдет долгое время, годы. Согласны это пережить, тогда вы сможете построить, достичь любви настоящей. Нет, вы разведетесь, ничего не получите. Пищу, которую снимаете с огня раньше времени, она никуда не годна не будет. Нужно доготовить ее до конца, а потом попробуйте, что получится. Поэтому, когда они идут в суд и разводятся, там у них есть статья специальная такая, чтобы уже не разбираться в этом. Подробно в этих всех вещах, в которых не разобраться никаким судьям. Они говорят, характерами не сошлись. Есть такое основание для развода сейчас. Это еще один глупец придумал. Потому что я сейчас переведу, что это означает на самом деле, эта статья. Это означает, что я для него меняться не собираюсь. Я для него тоже не пойду ни на какие уступки. Они, знаете, не сошлись характерами. Это эгоизм. И в семье этот эгоизм должен очиститься. Муж и жена сами это делают. Ну хорошо, не буду чавкать. Вот и вся проблема. Ну хорошо, не буду шаркать. Вот и вся проблема. Ну хорошо, буду зубную пасту выкручивать отсюда. И вся проблема. Ну хорошо, не буду смотреть на других женщин. И вся проблема. Ну хорошо, буду делать подарки, хорошо, я буду делать так. Вот все очень просто. Это называется, любовь сопровождается некой как бы жертвой с двух сторон. Двусторонние отношения. Но есть любовь чисто господского начала. Это самая примитивная платформа. Когда люди объединяются и господствуют друг над другом. Как бы диктуют свои условия и воюют целыми днями. Выясняют, кто же главный, кто же сильнее, кто же кого подчинит. Это еще не является браком, как таким цивилизованным. Так живут, так же и кошки, и собаки, говорится. Они тоже дерутся, постоянно мирятся. Итак, эти недостатки. Недостатки порождают ссоры. Ссоры. Ссоры сами по себе не опасны. Ну, неприятность, конечно, какая-то. Да поссорились. Ну, в семье бывает. Не опасны, если не сопровождаются оскорблениями. И унижениями личности. Потому что оскорбления... Это первый враг вот этой вот любви. Чувственной, разумной любой. Именно оскорбление разрушает все ценности. Поэтому, если вы доходите через ссору до оскорблений, очень скоро вы почувствуете, что вас больше ничто не связывает, нет никаких чувств. Все, любовь куда-то ушла почему-то. Все дело именно в этих самых оскорблениях. Поэтому, когда вы ссоритесь, не оскорбляйте друг друга. Вы можете говорить громко иногда или кричать, но говорите вещи конструктивно, излагайте свои мысли. Не прибегая к каким-то злобным, унизительным словам, сравнениям, оскорблениям. То есть. Тогда можно сохранить. Тогда в этом случае ссора несколько обновляет отношения, потому что нужно же помириться, они снова должны сказать, что любят друг друга, снова почувствовать это счастье. Потом снова привыкнуть, снова увидеть недостатки, снова поссориться. И вот этот цикл такой вот замкнутый включается.
Ну и как вы живете? Спрашивают друг друга. Ну так и живем. Так вот живем, жизнь какая-то проклятая. То миримся, то ругаемся, то миримся, то ругаемся. Вот так и живем. Вот существует вот такая вещь. И вот сюда снова. И обратно. А это еще не называется семейная жизнь, брак. Это лишь как бы некое чистилище, подготовка. А вот на пятом уровне можно пойти дальше этого. Уважение. Вот на этой платформе можно уже строить долгосрочные отношения. Вот тут уже можно создавать семью. Семья – это удивительно, это преемственность. Это традиция, это династия. Это развитие самых великих качеств в семье. И дети воспитываются также по этим законам уважения. Уважение от славянского, от древнеславянского слова «увага». «Увага» означает «внимание». Это просто. Просто быть внимательным друг к другу больше, чем к самому себе. Вот что требует семейная жизнь. Это серьезная жертва. Мы привыкли думать больше о себе, но в браке все меняется. Мы думаем больше друг о друге, о детях, об исполнении обязанностей, о себе уже меньше, 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 меньше. То есть это жертва, и жертва является причиной развития любви. Мать, которая пожертвовала своим грудным молоком, своими бессонными ночами для ребенка и так далее, она его очень любит. Но та мать, которая его не воспитывала, была где-то в стороне, потом нашла, она не испытывает этих чувств, потому что не было жертвы. Поэтому в древних книгах написано, хотите счастья, это к людям обращение. Ну, конечно, хотим счастья. Мы ничего, кроме счастья, не хотим. Будете счастливы жертвой, говорится. Только жертвой. Совершайте жертву. Если мы не платим как бы этой жертвой, брак истощается. Можно привести пример другой, кармический пример, законом кармы. Например, я занимаю деньги у своего знакомого, близкого человека, но хорошую сумму, 100 тысяч долларов. И говорю, я тебе отдам через пару месяцев, сейчас нужны деньги. И поскольку у нас близкие отношения, доверительные, он говорит, какие проблемы, бери. Можешь позже отдать, вообще не проблема. Я тебя знаю, ты меня знаешь, мы друзья большие. То есть есть запас доверия большой очень, любовь дружеская. Я беру эти деньги, но не отдаю вовремя. И сначала ничего, правда же? Через полгода уже что-то меняется у нас в отношениях. Через год уже напрягается. Через 2 года он людей приводит, чтобы разобраться со мной. А куда же дружба подевалась? Мы же с тобой друзья. А долг не отдавался. Вот в чем причина. Теперь давайте перейдем этот принцип на семейные отношения. Тут есть долг. За каждое счастье, наслаждение в этой мире нужно платить по закону кармы. Ну как, вот хочешь кататься, саночки возить придется. Также в семье. Хочешь наслаждаться, придется работать, поддерживать. То есть усилия нужно, платить за это нужно усилиями. Какое самое высокое наслаждение в этой мире может испытать человек? Это сексуальное влечение, вот это чувство наслаждения мужчины и женщины, мужа и жены. И плата, говорится, самая высокая здесь. Вот тут нужно быть очень внимательным и ответственным. Почему? Это требует брака именно. Не просто какое-то гуляние по жизни, а брак, который очистит. Мы заплатим за это, мы долг отдадим. И возвысимся очень высоко таким путем. Если муж и жена не собираются выполнять каждые свои обязанности в семье, предписанные их природой, наступает время, когда они говорят, ты мне больше не нужна. Я уже ненавижу, все. Мне 5 лет. Родители говорят, собирайся, едем. Куда? В деревню, к твоей няньке. У меня была няня. Такая молодая, была девушка в то время, я был ребенком. Я ее страшно любил. Это младшая сестра моей матери, на самом деле, была. Моя младшая тетя. Красавица. Гитаристка. Юмор. Любила одеваться. Ну, вообще, ярчайшая, красивая личность. Я ее помню с детства, знаете, такую, просто, знаете, такой фонтан какой-то. Света, радости. Она приезжала, был всегда праздник. Теперь мы к ней едем. Я ребенок, я радуюсь. Хорошо, едем к няне, прекрасно, приезжаем. Я помню тот солнечный день. Эта няня в каком-то удивительно красивом платье, таком, знаете, вот таком вот развивающемся, вся белая такая. Смеется, меня хватает за руку, когда бежим, это еду. Такая радость. А что случилось? Что происходит вообще? Я спрашиваю, няня, что такое? Я говорю, я замуж выхожу. Я говорю, в семье тоже хочу замуж.
Меня все обсмеяли тут же, ну, глупый ребенок, да, ничего не понимает. Но вот эта радость, это счастье, я ее помню до сих пор. Это такое впечатление было. Такая счастливая моя была няня. И что же потом? Моя няня несчастнейшее существо, на самом деле. Она жива до сих пор, дед. Она прожила очень несчастную жизнь. Этот дядя, который с ней прожил несколько лет, и в душе мне не чаял, назвал ее просто Буратиной и бросил. Почему? Да то есть причина. Я просто говорю, как это все в жизни происходит. Куда это все уходит. И мы даже не знаем, почему так происходит. То есть нужно некоторые вещи понимать, что любовь, она держится на жертве некоторой. Тут нужно много иметь терпения в семейной жизни. Умение прощать, не помнить обиды. Мы не можем с большим ложным эго рассчитывать построить семейную жизнь счастливую. То есть на каждом шагу нужно уметь быть гибким, разумным. И то, та жертва, которую мы отдаем ради другого, мы меняемся к лучшему, вот она и заполняется, вот эта ниша, любовью. Вы, врач выдергивает зуб больной. Это больной зуб, ну, выдергивает просто его. Но потом он заживляет эту рану. Или вставляет что-то другое, или какое-то там что-то он делает, что-то сделает, чтобы это было лучше. Чтобы не предоставлял никакой боли. Что-то подобное. Мы вырываем из сердца какие-то свои недостатки, какой-то свой ложный эгоизм, но это заполняется благодарностью ответной. Это мои родители признались в любви друг к другу уже в 70 лет. По-настоящему. Я это хорошо помню и видел. А в жизни всякое было как между... Но они прожили жизнь вместе. Всякое было. Факт. Но когда отец увидел, какую мать жертву совершает ради него, когда он стал больным, он это очень оценил. Он сказал слова, которые, знаете, были удивительны просто. В преклонном возрасте. Уважение. Уважение постепенно переходит в дружбу. Дружба между мужем и женой. Ну, а дружба постепенно и переходит вот в эту самую любовь. Жил один человек, торговец. Богатый. Был у него 4 жены. Но настал смертный день, смертный час. Несчастный лежал на ложе смертном. И первую жену он очень сильно любил, больше всех. Души в ней не чаял, он с ней днем и ночью не расставался. Наряжал, одевал ее, кормил, только на нее и смотрел. Вторую тоже очень любил, был привязан, но очень боялся, что она кому-то уйдет. Он прятал ее, закрывал, заперти держал. Третью жену он любил больше по-дружески, нейтрально, но позволял ей иметь свободу. Когда была необходимость, она была рядом, всегда помогала, что нужно. Но у нее была какая-то своя жизнь также. А четвертую жену он вообще забыл, как зовут. Не замечал. Никакой ценности она как бы не представила для него. Настал смертный час. Это древняя история. И он обращается к первой жене, говорит, дорогая, я ухожу из жизни. Сейчас я тревожусь за свое будущее. Мне очень трудно представить, что сейчас я все это брошу и останусь вот без поддержки, без тебя, и без моей любимой. Ты согласна разделить со мной вот эту участь? Пойти со мной в тот мир. Скрасть мою одиночество, разлуку. Сказал, дорогой мой, мы с тобой совершенно разные люди. На самом деле я всегда жила своей жизнью. Мы абсолютно разные. Когда ты умрешь, я пойду совершенно в другую сторону. Не думай так обо мне. Это твоя ложная привязанность просто была. Представьте, как было больно этому человеку. Услышать это от любимой жены. И тогда он схватился за вторую и говорит, ну я тебя любил, я тебя тоже уважал. Может быть, ты поможешь мне сейчас, последний час? А нет, сказал, нет, я уже знаю, к кому я пойду после твоей смерти. Ты не зря боялся. На меня уже глаз положили другие люди. Я пойду к другому человеку. Какое несчастье! Он стал рыдать в сердце и спросил третью жену. Ну, я тебя тоже уважал, в конце концов. Может быть, ты окажешься со мной. Может, ты будешь моим помощником, другом. Нет, я могу только прийти на похороны и организовать все необходимое. А так у меня своя жизнь всегда была. Ну, что мы... Ты же знаешь. И он умирал в глубокой скорби, этот человек, в глубоком страдании. Я услышал тихий голос. Я пойду с тобой. Я всегда с тобой. То, что ты меня не замечал, вот вся проблема была в этом. А я всегда с тобой рядом. Я есть твоя любовь. Кто ты? Спросил человек очень удивился. Я четвертая жена твоя. Боже, как же так? Что за ошибка такая роковая? Вот о ком нужно было больше думать, вот о ком нужно было заботиться, а не о этих трех. Это история с аллегоричным смыслом. Первая жена олицетворяет человека, души, то есть, тела. Он к нему очень привязан, кормит его, поет, на него смотрит постоянно в зеркало, одевает, всем показывает. Не расстается ни на минуту, ни на секунду. На момент смерти тело пойдет в могилу, а душа пойдет в другую сторону, ни разу не слышал. Другая его жена — это его собственность и богатство. Да, оно привязано, но он должен прятать от других. После смерти она всегда придет к другому, к какому-то человеку. Третья жена — это его близкие друзья, родственники, его окружение. Они готовы помочь в случае трудности, но они живут своей жизнью. А четвертая жена — это его душа, которая всегда рядом, которую он просто не замечает. Знаете, что происходит с ребенком, которого вы не замечаете? Или с человеком, которого вы не замечаете? Он становится непривлекательным. Хотя если ему уделить внимание, он станет очень красивым, очень привлекательным. Вот здесь, в Екатеринбурге, мы сейчас ехали по дороге. На обочине в центре города растут березы. Все такие черные, серые, с такими желтыми листьями. От газов города. Если вы никогда не видели настоящих берез, подумайте, вот это береза, что ли? Ну, ничего интересного. Какое-то серое дерево некрасивое. Но посмотрите березу на воле, какая красавица. Какая от нее аура, какая прана, какая зелень, какая белизна, какие контрасты. Художники вдохновляются. Создайте условия для души, и вы увидите, что это такое. К сожалению, у нас сейчас в этой цивилизации сексуально для души условий не создано. А как говорится, это как в химии. Если вы не создадите условия, должные, необходимые для реакции сложной химической, результата не будет. Вы должны знать пропорции реагентов, последовательность реакции, время, температуру, все учесть. Это постепенно этот процесс идет, вы получаете результат. Но если вы не учитываете, если не создаете условия, результата не будет. Поэтому наша душа осталась забытой, непривлекательной, сектантской и прочее, 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 прочее. А культура тела, секса, все растет, растет, растет. Поэтому эта дружба, глубокая дружба между мужем и женой, когда вы достигаете вот этого состояния уважения и дружбы, вам абсолютно все равно, как уже выглядит ваша жена и сколько ей лет. Это вас абсолютно не беспокоит. Вы не видите в ней просто женщину. Не это главное. Вы видите там душу. Это перерастает в любовь, в глубокую признательность. То есть это называется брак на небесах. Они достигли цели, они одухотворились. Они могут освободиться вместе из этого мира, говорят веды. Муж и жена плывут в одной лодке, которая идет к освобождению. А могут уничтожить друг друга. Это уже зависит, как они себя ведут, на каком уровне. Поэтому веды рассматривают 7 уровней любви. Мы закончим сейчас этой темой нашу лекцию сегодняшнюю. 7 уровней любви. Снизу вверх, как бы, есть самые вот простые формы отношений. И я буду приводить ведическую терминологию. Первый уровень олицетворяет Индра, Царь Небес, и супруга его Шачи. Индра олицетворяет такое грубое господское мужское начало. Господин Индра. Повелитель. Вплоть до диктатора. Что-то такое. А в этом случае ему нужна женская часть, как Шачи. Шачи значит покорная. Такие отношения существуют. Где муж абсолютно господин, жена бессловесная, покорная. То есть для Индры нужна Шачи. Если два Индры, сами понимаете, что будет в семье. Или два шачи характера, тоже понимают, что будет в семье. Если кто-то Индра, нужна шачи ему. Второй уровень олицетворяет Кама, Дев, это бог любви. В западном эквиваленте это, скажем, Купидон. ведическом Камадев, бог любви, и супруга его Рати. Рати означает привлекательная. Кама означает возбуждение, вспышка любовных отношений. А Рати привлекательная. Что вызывает вспышку? Каму? Рати. Это такая быстрая вспышка, такой всплеск, а потом затухание. Кратковременная любовь, но сильная очень. Об этой любви чаще всего и поют сейчас во всех песнях современных. Такие шлягеры существуют, такие вот под один ритм, бым-бым-бым-бым. Они там танцуют на дискотеках, что была любовь, но вот прошла, листья пожелтели, опали, любовь также ушла и так далее. Пора новую любовь заводить, все. Это вот об этом уровне люди сейчас поют, поют, поют. Это шлягер такой. Вот. Повседневно, постоянно можно слышать об этом, в этих отношениях. Они быстро знакомятся, быстро влюбляются и быстро расходятся. Третий уровень олицетворяет Яма. Ямарадж. Это бог смерти. И супруга его Ями. Это глубокая сердечная привязанность внутренняя. До такой степени, что если умирает один, другой жить не сможет. Умирают оба. То есть такая очень сильная любовь в нашем человеческом понимании, это, наверное, вершина того, что мы слышали из описаний классиков, как «Гранатовый браслет», или там «Анна Каренина», или «Ромео и Джульетта», известный классик Шекспир описывает. Они не могут жить друг без друга на самом деле. Это третий уровень. Это более-менее понятно нам, как современным людям, три вещи. В нашем опыте, как могут случаться, встречаться. Дальше будут вещи более сложные, но послушайте о них. Четвертый уровень любви олицетворяет Брахма. Брахма. Творец, творец Вселенной. И супруга его Сарасвати. Богиня учения. При этом, что интересно, Брахма не женат. Он не вступает, потому что он творец. Ему не нужна жена, чтобы творить. Он творит из частей собственного тела это творение. А в чем же роль этой Сарасвати? Платонические отношения. Она источник познания. А творение, творчество без знания невозможно. Поэтому считается, что это супруга Брахмы. То есть платоническая супруга Брахмы. Вот это творческое начало мужчины, Брахма, каждый из нас имеет этот потенциал Брахмы, если есть Сарасвати рядом. То есть Сарасвати может пробудить вот эту потенцию мужчины. Создавать удивительные вещи. Кстати, я пример из истории вспомнил. Леонардо да Винчи был девственником всю жизнь. Так историки утверждают. Он никогда не женился. Тогда мой вопрос. А в чем его источник вдохновения? Он сделал гениальные вещи. Как вы думаете? Кто? Кто вдохновлял его всю жизнь? Только с одной картиной не расставался всю жизнь. Кто это была? Джоконда. Но Джоконда — это был образ, который он любил, а не конкретная женщина. Он не был на ней женат. Это был образ, сотворенный им от какого-то прообраза. Это было ему вполне достаточно. Леонардо был мистиком. Он мог писать свою тайную вечерю, и в течение недели или двух он не ел, не спал, он забыл об этом. Мог находиться в другом состоянии. Это некий пример из истории. Как это вот Сарасвати, этот образ, может пробуждать в мужчине способность творить великие вещи. Именно образы управляют Брахмой. Пятый уровень олицетворяет Шива. Его супруга Парвати. Шива это называется в переводе «всеблагой принцип». Если вы Парвати, то ваш муж станет всеблагим. Парвати — это олицетворение всей материальной природы. Они равны в духовном знании. И тот, и другой знает, кто они на самом деле. Они духовные. И пользуются этими ролями мужчины и женщины только для того, чтобы давать духовные наставления друг другу, обогащать друг друга в этих отношениях. То есть мужчина и женщина, смысл этого в обогащении духовном в общении. Это называется парватишва. Два духовных учителя друг для друга. Равные дают наставления. Хорошо, возможно, это не очень понятно, поскольку это высокий уровень. Я попытаюсь какие-то примеры привести. Что же такое духовный учитель? Что это за сила такая? Придем пример. Например, сейчас скажу одну фразу. Я думаю, вы с ней согласитесь. Душа вечна. Согласны? Большинство скажет, да, так должно быть. Сейчас мы современные люди, мы близки к этому пониманию, принимаем. Но тем не менее, когда я это говорю, душа вечна, я могу заметить, что ваше эмоциональное состояние не изменилось. Не так ли? Вы также спокойно сидите, да, что-то зевает в это время. А теперь представьте на несколько секунд, что на самом деле душа вечна. И вы и есть эта душа вечна. Если вы это осознаете в одну секунду, вы сейчас подпрыгнете вот этой люстры. Скажите, вот это да. И все страхи, беспокойства, все сразу уйдет в вашу жизнь. Все очистится. Это называется духовное наставление. Мы слышим. Вот они общаются на таком уровне. Как вы понимаете, секс не управляет такими личностями. Они управляют сексом. Они могут делать детей, каких пожелают. Кстати говоря, люди тоже должны уметь это делать. Например, сейчас нехватка в российском обществе гениальных людей, одаренных людей. Большой дефицит. Где их взять? Их нужно родить. Но люди не знают, как это сделать. Они могут породить того, кого хотят. Они не знают, что у них получится вообще. И кто это родится? Сейчас они хотят чипы вживлять молодым людям. План в России существует. Вы не слышали об этом? Чип. Потому что гениев по-другому не сможем. Они сейчас непродуктивны, непроизводительны эти люди. Они непослушны, у них куча проблем. Образования как такого нет, они только запутаны, все от них куча проблем, куча беспокойств. Люди стали неэффективны, непродуктивны. Поэтому план таков. Забирать детей от родителей в специальные лагеря, где предоставляются все необходимые чувственные наслаждения, что они хотят, но чип на кору головного мозга. И из центра, когда необходимо какое-то задание, туда на круг. И они исполнительно все выполняют. Знают только юридические законы и получают команды. Все. Вот и все образование. Но зато производительно и эффективно развивается государство. Без всяких гениев. Роботы делаются. Живые. План существует такой. Наверняка вы уже знаете об этом. Ювенальная юстиция проникает к нам, как закон. А почему? Просто мы не можем создать хороших, порядочных людей, мощных. Гениальных. А ведь говорится, как мужчина и женщина должны иметь отношения, чтобы были дети настоящие. Потомство было лучше. Это отдельный уже разговор, как детей зачинать, как производить, как вынашивать, как кормить, как воспитывать. Но в сказках эта информация остается. Три девицы под окном, поздно пряли вечерком. Кабы я была царицей. Я для батюшки царя родила богатыря, помните? Я могу это сделать, она говорит. Я могу дать такого сына, какого он хочет иметь. И это говорится, что в момент зачатия сознание определяет родителей, кто родится у них. Если в пьяном угаре зачинают ребенка в вожделении, в приступе вожделения, родится ребенок, пораженный вожделением плод. Вы скажете, откуда такой ребенок вообще родился, выродок? А? Он вообще не понимает даже человеческих слов. Он все делает по-своему. Он постоянно спорит. Это трудный материал вообще какой-то. Его любишь, он не отвечает любовью. Но он злится, если что-то не по его. И так всю жизнь. Да, вот он результат. Это написано в Бхагавад-гите, в первой главе. Если разрушаются духовные традиции, если мы от старших не получаем этого духовного наследства, то все семейные традиции разрушаются, и женщины получают свободу. И как результат рождается нежеланное потомство плохое. И весь мир катится в ад. Когда старики видят такое потомство, они думают, они жить не хотят. Какой смысл все это мы сделали? Они даже не оценят то, что мы сделали. Они даже не поймут, что вообще, что мы сделали для них. У них нет разума даже понять это все. Не говоря о благодарности. Вот большая печаль. И Шивы и Парвати, они творят живые существа по плану Вселенной.
Шестой уровень встречает Вишну
и Лакшми.
Вишну означает, слово Вишну в русском эквиваленте это все вышний, над всеми Вишну в древности. Вышень в русском регионе вышень. Там Вишну на санскрите, точнее слово.
Вишну означает все пронизывающие, все поддерживающие. Вот это мужская сила. В полную мощь, как бы это все поддерживающая сила.
А Лакшми это в западной эквиваленте фортуна, богиня удачи. То есть богатство, таланты, слава, изящная речь. Все, что мы называем удачей в жизни, называется Лакшми, фортуна. То есть все эти достояния Лакшми получает от него, от Вишну. А сам он отреченный, он просто все поддерживает. Ничем не обладает. Он обладает Лакшми, который награждает всеми этими достояниями. Интересное отношение, не так ли? Но она этого никогда не просит и не требует от него. Если вы видели картинку Вишну Лакшми, вы увидите, что Лакшми всегда у его стоп. Он лежит вот на этом молочном океане, отдыхает. А у стоп Лакшми, она массирует его стоп, она смиренное положение занимает. И вот этим смирением она проникает в его сердце. И он отдает ей все свои достояния. Это высочайшее доверие, высочайшая любовь. Сам при этом ничем не обладает. Он обладает только Лакшми. А Лакшми имеет все.
Есть эквивалент русской сказки «Морозко». Помните, тепло тебе, девица, тепло тебе, красавица. Такая смиренная девушка там. На смерть его послали, там мачеха-старуха в сказке. А она сидит под елью зимой замерзнуть, чтобы. Там Дед Мороз, этот персонаж выходит, знаете, исполняющий желание, такой как Бог. И интересно, это как эта такая красавица здесь оказалась зимой одна на смерть брошенная. Надо проверить, что это за женщина вообще, девчонка. И вот эта проверка, это тест. Тепло у тебя, девица? Если хотите женщину испытать, задайте такой вопрос. Все ли хорошо у тебя? Да, все хорошо. Тепло, батюшка. Интересно, у него какие-то возвышенные качества, что ли? Еще больше холода он напускает. А теперь тепло? И теперь тепло, все хорошо. Он ничего не требует вообще для себя. И вот она уже теряет сознание, говорит, нет, все хорошо, все тепло. И он награждает ее, он возвращает ее с подарками, вот, отдает ответ на ее смирение, на ее на такую женскую покорность. И тогда мальчика посылает свою дочь туда за подарками. Под ель. Тепло тебе, девица. Тест. Ты что, старый жич, дурел, что ли, такая холодина? Мороз на улице, о чем ты спрашиваешь вообще? Ну, тогда на свинью в гробу обратно домой, без всяких подарков. Вот так сказка заканчивается. То есть вот такие есть в сказках такая информация. Это не сказка, конечно же, это наука, закодированная в такую историю. Все ведическое знание находится в сказках, также русских древних. Это Вишну Лакшми. И седьмой уровень считается наивысшим. Это олицетворяет Кришна и Радха. Я попытаюсь объяснить, что это такое. Я не думаю, что это еще можно объяснить. Я даже не думаю, что сам все это хорошо понимаю. Но я что-то расскажу, потому что нужно что-то сказать об этом. Это уровень недостижимый для человека никогда. Я думаю, что даже для понимания будет сложно это объяснить. Но я попытаюсь раскрыть некоторые понятия, что такое Радха и Кришна. Кришна означает «всепривлекающий». Интересное слово. Если чего-то нет, какого-то качества, вы можете быть все привлекающим? Не можете. Это слово означает, что вы должны обладать всеми чертами, без какого-то недостатка. Это означает, что вы имеете все предыдущие свойства. Но еще что-то, что недоступно никому. Все привлекающие означает, что вы покоряете сердце любого человека. Абсолютно. Мужчина это или женщина, ребенок или животное, растение, микроб, кто угодно. Вы покоряете абсолютно живое существо. Это высочайшая сила, которой подчиняется весь мир. Все играют в эту любовь. Кришна все привлекающие. Независимо от каких правил, предписаний, законов бытия. Управляется только любовью и ничем иным. Радха – это сложно перевести. Но я найду несколько слов, которые описали вот этот термин. Это означает чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. Примерно так можно перевести слово «радха». Это женская энергия. Считается, что высшее проявление всякой любви. У нее нет причины этой любви, нет источника и начала, и нет конца. Человек никогда не может достичь этих отношений, но он может слушать о них и так прогрессировать. Просто даже слушая об этом, человек прогрессирует, очищается. Поэтому все ведические книги предписывают слушать об играх Радхи и Кришны, Вишну, Нараяны, Ситы, Рамы. Это описываются эпосы, произведения. Описаны великими мудрецами в санскрите, с комментариями это дают мудрецы в ученической преемственности парампары. Чтобы люди могли взращивать эту любовь в своем сердце, просто слушая такие величайшие, чистейшие отношения. Это источник всего, говорится. Даже насекомые играют эту любовь. Просто не знаю, как это называется. Это 7 уровней любви. Эта наука считается, понятно, более всего женщинам. Женское плавение. Мужчинам вряд ли это можно понять, то, о чем мы сейчас говорим. Только рациональным каким-то логическим способом. Но эта наука больше дается для женщин, для их именно ощущений, их чувств. В силу их особой чувствительной природы. Считается, что они могут до какой-то степени понять эту тему. Это женская тема больше. Мужская тема, мы говорим так, цель жизни, бесстрашие и вперед. Это мужчины. Если вы сейчас так сделаете, мужчины все за мной, то оглянитесь, никого нет. Почему? Они прячутся за женщиной. Современный мир такой, что мужчины слабеют. Почему? От сексуальной энергии, которая их атакует. Они не успевают осмысливать какие-то знания. Поток информации идет. Однажды западная культура столкнулась с одним странным явлением. В офисах это стало происходить. Обычно в рабочих офисах, где сидят какие-то клерки рабочие, там у них там компьютеры какие-то, там дела и бумаги, и они должны составлять бумаги, документы и так далее. И вот сидит человек образованный на своем месте, начинает составлять какой-то документ на печатной машинке, скажем. Там все несколько предложений. И чтобы составить несколько предложений, он тратит, скажем, листов 20 бумаги. Тут ошибка, раз вспоминает, тут ошибка. И полная корзина, прежде чем он состоит какой-то один маленький небольшой документ, всего лишь на 3 страницы. Они смотрят, а в чем же дело, что случилось? Почему люди так рассредоточены сейчас? Почему не могут состоять простейшую какую-то вещь? Трудно для них становится. Они заготовили уже готовые формы, какие-то шапки в компьютере, чтобы вообще об этом не думать, это сложно. Чтобы компьютер выдал уже готовую форму, кнопку только нажимаете и получаете результат. И выяснили они, нашли причину психологии, что это результат, это потока рекламы повсюду. По всем каналам ТВ, на улице эти щиты, эти мигалки, эти бегущие дорожки, кругом, кругом, машины, кругом, эти люди, кругом беготня, и все это рвет ваши глаза, ваше сознание на части. И в конце концов получаем то, что мы не можем элементарные вещи сделать, у нас не хватает внимания, просто концентрации, как болезнь. А теперь представьте, я захожу в индийский офис. Чинай. Я не знаю, как там оказался, по-моему, я просто ошибся. Язык плохо знаю. А там английский почти никто не знает в Южной Индии. Но я что-то там искал, я захожу в офис и пытаюсь как-то там что-то говорить о чем-то, то ли какие-то вещи забыли, то ли еще что-то, я уже не помню. Но суть в том, что это был конец рабочего дня, и люди сдавали свои отчеты денежные, финансовые, именно как это бухгалтерия была. И там люди были одеты как-то в европейском стиле, у них были костюмы, брюки, рубашки, вот по-индийски так. А один человек сидел за столом, как главный, было видно, у него большой стол, и он сидел в индийской одежде, такой колоритный, какие-то были длинные такие вот чадры на нем, такая чалма с драгоценным камнем, у него были такие вьющиеся волосы, такой полный такой человек, индусный, как из сказки, серега какая-то в ухе, кольца и перстни на пальцах золотые, ну, там чуть ли не маникюр, такие загнутые туфли, ну и сказки человек. Я удивился, в офисе такой человек на столе, как главный сидит. И перед ним все вот эти бумаги с цифрами раскладывают они вот так вот перед ним, перед его лицом на столе. И стоят, ждут. Далее увидел странную картину. Он сидит, смотрит на эти бумаги вот так, пальцы у него здесь, и веки подрагивают так вот. И говорит, результат, все. Посчитал все. Идите, сдавайте. Никакой счетной машинки. Такая концентрация. Если хотите, я потом завтра расскажу, что такое ведическая математика, допустим, как люди достигают мистических свойств, глядя на дерево, знать, сколько на нем листьев. Есть такая практика. А? Но для этого нужно урегулировать свои отношения с мужчиной и женщиной. Невозможно иначе. Скажите, кто способен учиться, в каком возрасте ребенок учится? До того, как проснется сексуальное желание, не так ли? Именно в этом загвоздка. До того, как проснется до 12 лет, они способны к очень большому обучению. Царская Россия, отметьте, к 12 годам дети знают дворянский до 5 языков. Немецкий, французский, итальянский, английский, русский, пожалуйста. Свободно. Знают уже искусство, игру на музыкальных инструментах, знают каллиграфию в 12 лет. Способны на бумаге излагать глубокие настроения и чувства. Знают хорошо язык. Умеют танцевать, там мазурки всякие, знают этикет, как общаться со старшими. Они уже общаются на равных, как взрослые. 12 лет дети. А потом уже вступают в какие-то отношения, знакомства, готовятся к браку после этого. Сейчас школы смешаны, мальчики, девочки там. И уже игры начинаются со 2, 1, 3, 4 класса. В 5 классе я уже не буду говорить, что они делают в школе. Чем занимаются? Современным. Но о каком образовании мы сейчас говорим? Сейчас все будет делать компьютеры. Они стали просто необходимы. Сейчас люди не могут понимать мысли друг друга, нужны сотовые телефоны. Мы деградируем. Вот в чем проблема. А думаем, что прогрессируем, у нас сейчас сотовые телефоны есть. Они не нужны нам. Раньше люди ездили, скажем, в путешествие на Дальний Восток из Москвы. О, опасно. Не все живыми возвращались оттуда. Это нужно полгода написать письмо. Полгода идет на Камчатку, и полгода с Камчатки в Санкт-Петербург письмо придет. Вот на этих, на лошадях, на ездовых. Почта. И вы пишете письмо, ответ получите через год. Вы должны написать что-то важное, что-то настоящее. И вы пишете это красиво, и вы переживаете, вы вкладываете вот эту такую силу. Что человек прочитает, там, знаете, он возродится, если даже будет это плохо, он просто возродится заново. И через год вы получите ответ. И прочтете несколько строк. Это будет важно на всю жизнь. А сейчас еще что? Раз, сотик, чук-чук-чук. Где бы ты ни был, и болтовня. Я не хочу критиковать как бы цивилизацию, я говорю о том, что мы теряем глубину отношений, нужно не забывать об этом. Но сосредоточиться на одном человеке, на одной жене, на одном муже, прожить жизнь глубоко, добраться до глубины, до сердца, в этом предназначении. А это будет непросто. Не ищите этого дешевого счастья, вот этого, знаете, вот рекламного, вот этого. Вот это в роскоши, где вы знаете, то захотел, то получил. Один любовник, другой любовник. Это чушь собачья, кто-то навязывает нам с Запада. На самом деле дешевого счастья не бывает. Дешевка, она нам не нужна, нам нужно настоящее счастье. Настоящее. А это нужно получить, заслужить определенные усилия. И, конечно, я уже понимаю по лицам, какие у нас будут вопросы, потому что, конечно, все как бы может быть и правильно, и вот хорошо, и возвышенно. Ну, а ведь мы уже много ошибок наделали к этому времени. Не так? Как быть? Если для женщины один шанс быть счастливой, то я уже шансы давно уже потерял. Если мужчина, он должен быть таким вот бесстрашным и щедрым, целеустремленным, то какие у меня шансы вообще как у мужчины? Вот завтра об этом поговорим. Шансы у нас большие, на самом деле. У каждого. Это вопрос уже желания. Завтра будем говорить о медитации. Что такое медитация? И что, как это делать в семье? Как это делать в культуре? Как это применять в работе, в деятельности? В личной жизни? И свои личные способности открывать? Алло, мы ищем таланты. Завтра программа будет называться так. Каждый из вас, на самом деле, будет проявлять свои таланты. Завтра уже начнет прямо здесь. Можно на сцену выходить и проявлять. Я уверен, что вы проявите что-то необычное завтра все. Каждый может участвовать. Но у нас, правда, времени не будет каждого услышать. Но программа будет нацелена вот на такую тему. Если мы раскроем себя, мы раскроем себя, нам будет очень интересно жить в этом мире. Вообще. Телевизор, он не дает, на самом деле, такого счастья, какого мы хотим. Развлечения тоже не дает. Общение, живое общение должно быть. И для этого существует культура возвышения. Чтобы это всегда было новое, всегда свежее, всегда интересное. Считается, что человек, который не очистил с утра ум медитации, он не имеет права войти в общество людей. Он не только должен умыться и почистить зубы, или помыться, или причесаться, а еще очистить ум, омыть, а потом войти и общаться. Ум должен быть позитивным, поддерживаться, самосветящимся. Что это? Это как огонь. Бросаете мусор, он сжигает, остается чистым. Вот такой должен ум человека. Это достигается при помощи медитации. Вы станете могучим и неуязвимым ко всем недостаткам. Вы всегда достигаете цели в таком состоянии ума. Но бывает наоборот. Мы слышим хорошие вещи, а трансформируем их во что-то не очень хорошее. Такое случается очень часто. Один человек пошел в туалет в поле по-большому. Ну, присел и успешно, в общем-то, справился с этим заданием. Успешно и посмотрел, что же получилось такое. И там такие испражнения такие красиво завивались, такой, знаете, и такой пар шел с запахом. Человек-то помочь, как противность. На что испражнения были обижены. Что ж так смотришь с отвращением на нас? Еще вчера мы были свежими продуктами, пообщались с тобой всю одну ночь, во что-то нас превратило, смотри. Во что же мы себя превращаем землю, во что мы превращаем друг друга, во что мы превращаем собственных детей и так далее, свою культуру. Это ум действует. Поэтому начать нужно с ума. Завтра мы будем говорить об этих техниках, которые дают веды. Это не будут какие-то придуманные вещи, не дай Бог. Только ничего придумывать нельзя. Это все очень авторитетно испытано. Это испытанная практика. Им тысячи лет уже. Многие прошли этим путем, достигли совершенства. И завтра будем поговорим об этих авторитетных практиках. И вы сами увидите, что для нас подходит. Что лучше будет для нас. Сами решите. На этом мы закончим эту тему. Пожалуйста, будут ли вопросы?
Позвольте вам выдохнуть немного для записи.
Да, пожалуйста.
Как пробуждать разум мужа? Хороший вопрос. Разум мужа жена пробуждает, перечисляя его достоинства. Ну, что у него хорошего есть? Может быть, не так много, но все же есть что-то, да? И вот вы делаете акцент на этом. И постоянно говорите об этих вещах, о хороших. И постепенно он становится сильнее человека. Например, есть фрукт. С одной стороны, он свежий, вкусный. А с другой стороны, он испорченный. С какой стороны нужно кусать? Вот так нужно общаться. Жена, она как бы прославляет хорошие качества мужа. Не выдумывает их, а находит хорошие вещи и прославляет их. И он становится сильнее, сильнее, сильнее его разум. И второй вопрос.
Как готовить пищу для Бога?
Несложно. Самое важное, чтобы пища была чистая, когда вы готовите. Это чистая кухня, чистые одежды, чистый ум. Для Бога готовите. Не пробуйте, когда готовите. Нужны точные рецепты, как это все делать. Не пробуя, не оценивая. Первый попробует он. С таким сознанием вы готовите пищу. А затем, когда она готова, вы должны предложить ее Богу. Ну, как вы понимаете это? Я не хочу сейчас никаких правил навязывать вам. Я делаю, я знаю, как это делать традиционно. Но вам скажу так. Делайте это, как вы сейчас понимаете. В своей традиции, в христианской или традиции, или какой-то еще, или в своей личной традиции. Можете просто сказать фразу на чистой тарелке, положите все блюдо и сказать, пожалуйста, попробуй это скромное угощение, я тебе для тебя приготовила. Вот таким своим языком. Это уже будет пища освящена. Хорошо, это если перед алтарем вы сделаете даже. Есть изображения какие-то. Но когда вы традиционно предлагаете, конечно, это процесс очень могущественной пищи. Попробовав эту пищу, человек может осознать Бога за один раз. Это мой опыт. Со мной так и произошло. Иначе бы я на этой сцене не сидел сейчас. Я пришел через пищу к этой практике. Это было в 1985 году в Санкт-Петербурге, в подпольном Петербурге. Потому что, как понимаете, это движение, оно было антисоветским в советские времена. Любая религия, как бы религиозная, духовная практика считалась антисоветской. Это был подпольный Петербург. И впервые я там пробовал священную пищу на одной подпольной программе. И моя жизнь вся перевернулась. Я стал изучать, что это такое. Стал изучать философию, практику. И потом я понял, что это такое. Это была священная пища. Через нее я понял, кто такой Бог в моем сердце. Поэтому, если это делать традиционно, это очень сильный фактор. Вы так очистите всю семью, если будете готовить такую пищу. Моя жена готовит только священную пищу все эти годы. Сколько мы живем? 30 лет уже. Дочь выросла только на священной пище.
Есть вопрос. Пишет девушка. Мы общаемся с молодым человеком уже больше года. Обсуждаем семинары. У нас общение по интересам. Он серьезно ко мне настроен. Но когда он хочет взять меня за руку или поцеловать, мне этого не хочется совсем. Возникает дискомфорт. Хочется узнать, такая моя реакция означает, что надо просто потерпеть свои переживания, перебороть себя, после свадьбы слюбиться, стерпится, и возникнет гармония на физическом уровне, либо это означает, что это не мой человек, что это не судьба. Большое вам спасибо.
Скорее всего, мы вчера уже это просто обсуждали. Скорее всего, это не тот человек.
Как выбрать женщине мужа, если ее разум затмен в течение первого года общения? Когда она влюблена?
Нужно время помолвки до брака. Но очень важно в это время не вступать в сексуальные отношения. Иначе вы так ничего не поймете перед браком. Перед браком есть помолвка, означает, что вы еще не супруги. То есть близких отношений нет. Но вы можете общаться. И очень важный фактор, когда женщина, вот эта невеста, готовит и для мужа пищу. Он принимает именно приготовление ее. Главная связь и понимание идет вот отсюда. Она для него должна готовить. И тогда он почувствует ответную реакцию, что он для нее что-то должен тоже делать, естественно. Отвечает со своего положения уровня, своего обязанности. И начинаются отношения уже супружеские постепенно, вот долго вот этого. А после этого, когда это утверждается, уже свадьба. Эти простые очень правила. Но никакого секса. Если секс, ничего не получится. Вы останетесь в затемненном сознании. Так и не проясните отношения. Сейчас эта практика практикуется в Америке также. Они как бы впереди идут этих вещей, открытий. Для них это уже пройденный этап, для многих психологов. Они помогают знакомиться молодым во время помолвки. В течение месяца не работают эти психологи с ними. Но только при одном условии, что никакого секса. Иначе невозможно. То есть до брака никакого секса. Сначала нужно понять, в чем наш долг, включиться в эти отношения. А потом начинать детей.
Как сделать так, чтобы мужчина исполнял все мои желания всю жизнь, и ему это нравилось и не надоедало?
Дурачина — это простофилия. Это сказка о золотой рыбке. Нужна такая золотая рыбка, конечно же. Корыто разбитое потом, дом, потом дворец, а потом стать владыческой морской. Это естественная тенденция женщины. Знаете, что веды говорят на этот счет? Мужчина контролирует жену, как козел контролирует козу. Есть такая история. Есть коза, есть козел, сейчас покажу. Ну, то есть коза, она вот такая вся игривая. Она умеет это делать, значит. И козел такой рядом стоит, тоже вдохновляется. И когда он вдохновляется, она ему говорит, вот знаешь, вот принеси вон то. И он тук-тук-тук-тук-тук и приносит. Дорогая для тебя. И она опять так делает. И потом, и так, просит, то сделай, сделай это, и он делает все это. Вдохновлен, он любит, и она любит, и все хорошо. А потом она так вдохновляется, так себя чувствует такой героиней. Видите, там на скале ответственный, там такой цветок красиво растет. А теперь вот хочу тот цветок. Ну и козел вот уже начинает понимать своим разумом мужским, что тут костей не соберешь. То есть это невозможно, то, что она хочет. Она, конечно, как женщина не понимает, но это риск очень большой. Говорит, дорогая, это опасно. Ну, ты же меня любишь, правда же. Так, и талию покажет, и то, и другое. Вдохновляет его. Он смотрит, нет, вот тут точно я не вернусь. Она, ну так это любовь или не любовь? Ну, в конце концов. И тогда козел, у него же рога еще есть, он эти рога наставляет прямо на нее и подает ее к стенке. Силу показывает мужскую. И коза говорит, да я просто пошутила, что так успокоишься? То есть, если женщина всем довольна в семье, это плохой муж. Она должна быть чуть-чуть всегда недовольна немножко. Значит, это здоровая ситуация в семье. Это написано в этом, что вы никаким любовным желанием женщину не удовлетворите. Это сказка «Золотой рыбки» начнется. Она вас поглотит, она вас съест, она сильнее. Она внутренне сильнее вас, женщина, физически слабее. Это иллюзия. Она вас победит. Значит, мужчина – это масло, а женщина – это огонь. Масло, когда берете с мороза, его топором не разбить. Такой сильный разум у него. Но огонь легко растопит его. Поэтому масло в огонь прямо не кладут в семье. Пожар будет. Вот эта сказка «Золотой рыбки» начнется. Все будут несчастливы. Кладут в посуду, а посуду ставят на огонь, растапливают там. Вот это семья. Посуда, значит, регулирующие принципы, ограничения некоторые есть. Вот там оно топится. Не горит, а топится, очищается. То на маленьком огне нужно еще топить. Оно чистое, это масло, вот вы получаете результат. Поэтому не так, что женщина все свои желания должна выполнять при помощи мужчины. Это далеко не так. Мужчина знает, где поставить границу. Такова семья. Он говорит, где эта граница. И она должна принять это. Мужчина устанавливает аскезу в семье. Каким аскезом, каким принципом следовать. А жена идет за ним. Хорошо, я немножко расскажу о своем опыте. Я же семейный человек, завтра увидите мою жену. Она будет на сцене кое-что вам тоже показывать. Для вас что-то сделает. Мы с женой, когда встали на духовный путь, медитации и прочее, и дочь также воспитали, она уже взрослая, живет сейчас в Индии. Мы с ней дали обет целибата на всю жизнь. И очень хорошо. Если вы чувствуете, что ваши отношения застарели каким-то образом в семье, вот как-то вот уже вы чувствуете неудовлетворение, прекратите сексуальную жизнь. В течение хотя бы месяца-двух, и вы увидите, у вас возрождается платоническая юношеская свежесть. Попробуйте. Это очень важный момент. Попробуйте отрегулировать это. Вообще веды говорят, что в семье муж и жена сексуальная жизнь не чаще раза в месяц. Но в современном мире это будет просто революция, если люди это услышат. Ну, это как раз смысл в сексуальной жизни, не думаю, в семейной жизни. Там сколько хочешь, когда хочешь. Но это не так. Это ловушка. Отсюда все эти разводы, удовлетворения и прочее. Поэтому не думайте, что муж должен во всем подчиниться, тогда он потеряет разум. Если подчиниться женщине полностью. Быть подкаблучником для него позорно. Никогда мужчина не должен быть подкаблуком у жены. Это ему чести не делает. Никогда не должен быть ребенком перед ней, который просто заставляет ее выполнять ее желания, прихоти. Он должен быть мужем с полной ответственностью.
Вы сказали, что жене нельзя давать мужу непрошенные советы. А как же тогда с мужем общаться, чтобы его случайно не обидеть?
Да, хороший вопрос. Если вы прямо дадите наставление, вы заденете его как мужское достоинство, эго, мужчина. Поэтому вы это делаете при помощи вопросов. Чаще всего. Такое и существует, как тактика вообще. Вы спрашиваете, вы говорите, вот так, вот есть так, вот так, вот так. Многие думают, что это правильно, говорят кто-то так, а вот что ты думаешь на насчет? Как лучше, как правильно? И через эти вопросы вы даете намек, и он имеет разум, понимает, что вы хотите сказать. То есть такая гибкость у женщины нужна. Но она расценит это как вот уважение. Но очень важна другая вещь. Непрошенный совет плох. А вот прошенный совет, вот тут женщина мудра, как министр, говорится, когда муж спрашивает совета. Вот тут она может говорить. А ведь муж иногда спросит вас, какого-то совета попросит. Вот тут ваш шанс. То есть не торопитесь с советами. Будьте иметь выдержку и терпение. Это лучше.
Вопрос задает женщина, которая в браке 10 лет. Мой муж немного женственный, то есть закатывает истерики, заставляет носить тяжести, заставляет работать в плохом коллективе, воспитывает во мне самостоятельность, не видит необходимости покупать мне одежду, не заботится о моем здоровье, свободные деньги тратит на свое хобби. Как же сделать так, чтобы мой муж заботился обо мне, а я принимала бы его заботу? Мне странно, я не понимаю, это все нормально?
Нет. Это далеко от классики. Но, поскольку сейчас жизнь неупорядоченная, смешанная, мы не основаны на какой-то ведической культуре древней, это уже вопрос кармы, какая у вас будет семья. Бывает, что жена выполняет роль как раз мужчины в семье, а мужчина в роль женщины входит. Такие варианты тоже существуют. Это исключение становится сейчас более и более распространенным правилом. Что мужчины более пассивную роль сейчас занимают. Сейчас женщины, они на какие-то высокие посты назначаются, и там в бизнес куда-то входят, бизнес-леди и прочее. Машины водят там, и танки, и трактора водят, все что хотите. Пистолеты стрелять могут. Поскольку в прошлых жизнях они уже роль играли эту. Скорее всего, что происходит? Сейчас, как вы видите, по статистике женщин больше раза в два, чем мужчин в России. В 1,5-2 раза. Означает, что многие женщины останутся не замужем. Либо будут разбитые семьи, двойные браки. Просто статистика такая. Но почему столько одиноких или женщин незамужних? В чем закон кармы, в чем закон бытия проявляется? В том, что в прошлой жизни большинство этих женщин были мужчинами, которые обманывали женщин. В Индии в некоторых местах, где следует традициям, вы этого не увидите. Там нет этой кармы накопленной. Поэтому там все упорядочено. У нас сейчас некий хаос существует, я согласен. Но мы должны некоторые вещи возрождать, хотя бы спасти то, что возможно спасти. Возможно, в нашей жизни уже все идеально не будет. Не в этом суть, не беспокойтесь. Это не главное. Главное, что мы достигнем духовного совершенства. При любых обстоятельствах. Но вот наших детей можем воспитать хорошо, лучше. То есть тут требуется хотя бы одно поколение, два. Чтобы создать эту атмосферу культуры, в которой все будет упорядочено и должно на высоком уровне должен поддерживаться общество. А пока вот такие недостатки будут проявляться, не беспокойтесь об этом слишком, терпите. Сейчас нужно развивать свое духовное сознание.
Как правильно просить у мужчины? Как относится мужчина к тому, что у него что-то просят? И не надоест ли мужчине такая женщина?
Которая постоянно все упрашивает?
Просит и просит, да.
Нет, она не просит, она вдохновляет. А нужно вдохновить, не требовать ничего. Это другая сторона. Почему в гражданских браках сейчас отношения лучше, чем в законных браках? Потому что в гражданских браках они друзья. Они не муж и жена, не расписаны. Они как друзья, они не требовательны. А в законных браках они очень требовательны, поэтому они быстро надоедают друг другу. Своими требованиями. Досаждают друг другу. Вот одна из причин. Поэтому если видите, что в вашей семье напряжение, начинаются вот такие вот разногласия, ссоры, скандалы, постарайтесь не требовать ничего, просто выполнять свои обязанности. И отношения восстанавливаются сами по себе. Если просто свой долг выполнять. Нужно знать, что мне никто ничего не должен. Как говорят на Востоке, любовь проверяется свободой. Отпусти голубя. Вернется, он твой. Не вернется, он твоим никогда и не был. Не требуйте ничего. Просто знайте свои обязанности и делайте это.
Как помочь мужу научиться принимать решения?
Это нужно мужское общение. Мужское общение нужно. Если мужчина общается с женщинами много, слишком он теряет способность принимать решения. Нужно также мужское общение, должны быть друзья какие-то.
Нужно ли мужчине сильно показывать свою любовь? Или лучше ее принимать, но не показывать? Ну, в смысле, испытывать, но не показывать. Например, если молодой человек говорит, я тебя люблю, а девушка в силу того, что ее привязанность возрастает только со временем, еще не любит. Не очень, но очень уважает и ценит молодого человека, испытывает симпатию. Как в таких отношениях должна вести себя девушка? Парень часто обижается, иногда не доверяет и ревнует. Поэтому такой вопрос.
Парень обижается, потому что хочет чувственных наслаждений. Как правило, когда я тебя люблю, он рассчитывает на какие-то чувственные наслаждения, объятия и прочее. Этого не нужно допускать, идти на поводу этих чувств. Нужно общаться с ним, как с мужчиной, как с взрослым человеком зрелым. Сначала нужно понять человека. И в браке, может быть, какие-то отношения могут быть. Нужна чистота. Вы не должны проявлять глупость в этом вопросе. Потому что мужчина может обмануть легко. Когда он на уровне чувств, он такое наобещает вам. Он разум потеряет просто. А потом скажет, да я погорячился просто. Я вот потом подумал, и на самом деле вот так, так, и так, и так. И останетесь с носом. Поэтому будьте внимательны. Это всплеск эмоций. Никогда не доверяйте мужчине, когда он всплеск эмоций имеет. Доверяйте только его разуму. Женщина не начинает торопиться в этом вопросе. Вот, вот, вот он, шанс мой, допустим, или что-то еще. Не спешите. Одна ошибка может стоить всей жизни. Это факт. Поэтому это самый главный момент. Знакомитесь, общайтесь, не вступайте в интимные отношения. Потом помолвка, еще какое-то время и так далее. Нужно время, пока вы уже до конца не проверите отношения, а потом вступайте в брак. Пока не будет взаимного отношения, о браке даже не думайте.
Скажите, пожалуйста, как обрести вкус духовности?
Это просто. Как разжечь огонь от другого огня? Нужно найти общение духовное. Это легко. Самое главное, общаться с духовными людьми, и вы обретете вкус духовный. Как становятся наркоманами? Нужно найти наркоманов. Все очень просто. С кем пойдешь, то наберешься. Общение определяет все в нашей жизни. Хотим духовности, нужно идти к духовным людям. У кого-то есть вкус духовный, все, он передается в общении.
Вчера вы говорили о том, что мужчина женщины слабеет, а женщина, наоборот, приобретает силу. Как это понимать? Спасибо большое.
Пример с маслом и огнем помогает понять. Масло твердое, пока нет огня. То есть мужчина сильнее, когда он не женат. А женщина, наоборот, она сильнее, огонь сильнее, когда замужем. Когда масло дает эту пищу ему, ей, она сильнее становится. И когда человек женится, мужчина, он 50% своего благочестия отдает своей жене. Как бы он слабеет на 50% в этом плане, по кармическим как бы расчетам. Она берет 50%, но сильнее. Поэтому долг жены эти 50% используют в служении мужу. Иначе она станет его врагом. Потому что она может против него это использовать. Эту силу против него она становится врагом. Если она в служении использует, это его ближайший друг. Тогда мужчины и женщины ничего не теряют. Есть из истории сюжет, из истории Мухаммеда, пророка. Когда его отец, отец пророка, женился, до свадьбы он сиял. Люди видели его свечение, его святость. Описывается, что это было даже видно глазами. А когда женился, он перестал сиять. То есть брак — это некоторая потеря для мужчины. Но это необходимость для большинства. Если женщина целомудрена, это не опасно, потому что она это использует для него в служении. Если нет целомудрена, она может против него это использовать.
Записка от одной женщины, в которой три вопроса. Первый. Что веды говорят про усыновление или удочерение детей? Как их воспитывать? Второй. Измена, предательство мужчины. Что женщина делает неправильно? Как ей жить дальше? Если женщина осталась одна с сыном, как ей вести свою жизнь?
Давайте первый вопрос.
А что веды говорят про усыновление или удочерение детей? Как воспитывать их?
Эта практика очень важная, она всегда была, усыновление и удочерение. Но не на материальном уровне. Это крайне сложно на материальном уровне. Это порождает сентименты и многие искажения в отношениях. Некую жалость к сироте. И на почве этой жалости, когда их принимают, воспитывают, это некоторые искажения будет. Неправильная вещь. Это необходимо сделать на духовном уровне. Как гуру принимает ученика, он принимает его как родитель именно. Но он принимает его сознание, его душу. Духовное родство организуется. Это и есть настоящее усыновление, удочерение. Эта связь даже прочнее, чем физическое родство. Потому что когда есть физические родственники, не всегда есть духовное понимание. А здесь полная духовная связь. Это еще и сильнее. То есть вы принимаете не просто ребенка, а принимаете преемника. Вы передаете ему все ценности потом. Духовные и материальные. Такая практика всегда есть. Бывает, что вы не можете это передать своим собственным детям, потому что они не имеют качеств. Тогда находите преемника. Духовную, родственную душу, передаете ему все это. Другой вопрос.
Измена, предательство мужчины. Что женщина делает неправильно? Как ей жить дальше?
Дело не в этом. Дело в том, что они не могут познать глубину друг друга. И из-за этого они привлекаются кем-то еще. Я обычно что показываю? Чтобы как бы упростить это восприятие без философии. Мужчина женится на красивой женщине. А от чего зависит красота женщины? Кто знает? Главное, что делает женщину красивой? Талия, правильно. Талия, видите? Уже красиво, смотрите. Потому что от талии зависит ее походка, ее грация. Вот это очень важная такая составляющая в красоте женщины, талия. Она подчеркивает все остальное. То есть уже и движение, все становится красивым. И он женится на этой талии. Проходит время какое-то. И талия как-то меняется. Погодите, меня обманули. Я женился на одной талии, а смотрите, что подставили какую. То есть он начинает так чувствовать. Он, может быть, это не говорит, конечно же. Он начинает так чувствовать, что вот раньше она была вот такая стала. Ну вот какая стала. А я еще мужчина же, понимаете? И мне хочется еще с талией какой-то общаться. Если вы видите друг друга только в эту талию, в это вот телесное сознание, неминуемо он заинтересуется кем-то. Это невозможно остановить. Потому что есть чувство, есть желание, и вы не сможете это остановить. Никакая женщина не сможет. Но если вы углубите свои отношения, он забудет про всякие талии. Не это главное. Он должен взрослеть. Он должен взрослеть духовно, внутренне. Как? В отношениях. Мы говорим, что это умение общаться. Основано на способности слушать, о чем вы говорите, какие темы обсуждаете, чем вы интересуетесь, как вы говорите. Из сердца ли вы говорите, или из гениталиев это речь идет, или из желудка речь идет, или из пустого кармана разговоры начинаются, или просто о всякой билиберде, что в голову взбредет. И так далее. То есть есть разные причины этих разговоров и слушания. От этого будет зависеть наши отношения и наш интерес друг к другу. Как мы говорим, что мы озвучиваем? Есть ли у нас сокровенные вещи, о которых можно говорить? И насколько они глубоки? Поэтому в старые российские времена и все в древние времена, в семьях, каждое утро что делали? Семья молится, а потом читает Священное Писание. А потом общаются. И всегда есть о чем поговорить. Они углубляются. Тогда была верность больше. Это факт. Кроме этого, во многих культурах позволялись двойные как бы браки, но имеется в виду многоженство. В древних культурах это было. Сейчас не думаю, что это нужно практиковать. Возможно, это тоже возродится, но сейчас никто к этому не готов. Это закрытая тема, нужно ее закрыть. Я об этом говорить не хочу. Потому что много натворить ошибок можно. Потому что вторая жена, сейчас никто не знает, что это такое. Это не означает, что первая надоела. Поэтому нужна вторая жена. Это не причина. Если вы можете любить равно и заботиться равно, тогда можете принять. Но это очень опасный момент сейчас, я предупреждаю, для мужчин.
Последний вопрос. Если женщина осталась одна с сыном, как ей вести свою жизнь дальше?
Если одна с сыном осталась, ну, для нее это хорошо, иметь защиту сына. Вопрос остался, как воспитать сына, может быть. Так я понял вопрос. Нет? Как воспитать сына одной, без мужа? Или как жить с сыном? Если он уже воспитан, то проблем нет. Сын – прекрасная защита для матери.
А может быть, имеется в виду, как жить дальше без мужа?
Без мужа.
Но с сыном.
Если говорить строго, опираясь на древнюю культуру, строгие правила, я озвучу это, чтобы вы понимали, как бы, о чем вообще речь идет. Когда женщина второй раз выходит замуж, она становится врагом собственных детей. Так написано. Я не думаю, что мы должны фанатично этому следовать сейчас, вот в этих обстоятельствах, где много разбитых жизней, браков, где женщина должна все же иметь какую-то защиту. Я думаю, что она может войти, сейчас выйти второй раз замуж, даже третий раз замуж, всякое бывает. Это, конечно, не приносит какого-то большого счастья, но как-то какую-то защиту может получить. Но вот если она выйдет замуж, она поделит интерес именно к своему сыну, от другого брака. Поэтому женщина чувствует некоторое это, думает, если я выйду замуж, то детям это не очень хорошо. Но ради детей я не выйду замуж. И, наверное, они так рассуждают, они чувствуют эти вещи, что для детей лучше не выходить замуж. Бывает, что они спрашивают про собственного сына, ничего, если вот я выйду замуж, вот как тебе этот вот дядя нравится, ты сможешь вот общаться, вот, познакомиться. И, да, дети соглашаются, говорят, да, мама, ну хорошо, я не против. То есть всякие есть истории сейчас. Это не так существенно, не так важно, как вы сейчас думаете. Важно другое. Возможно, карму мы не исправим, но мы можем совершенно изменить качество своей жизни. Вот это мы можем сделать. Можем быть счастливы при всех обстоятельствах. Завтрашняя тема.